Добрый вечер.
Те же самые люди на тех же местах. Ничего не поменялось. Сегодня у нас тема принципиально другая. То есть мы начинаем немножко погружаться в ведическую науку. Но я попытаюсь давать материал очень популярно и жизненно. Мы будем говорить с вами о планете Солнце сегодня. Но сначала, прежде чем приступить к этому, мы поговорим в целом о том, зачем нужна астрология, что это такое. Я не являюсь сильно большим знатоком вычислительной астрологии. Я изучаю планеты, глядя на людей, их влияние. То есть, и в принципе, я знаю гороскоп настолько, насколько мне нужно это для работы с пациентами. Но я пытаюсь события предвидеть, просто глядя на человека. Потому что, согласно ведической астрологии, существует такой закон, ведический закон называется «Бинда Брахман Даньяя». Бинда – это точка, брахманда означает вселенная, ньяя означает знание. То есть веды утверждают, что в каждой точке вселенной есть знание обо всей вселенной. Точка имеется в виду какой-то объект вселенной. Веды описывают, что в теле человека, в его тонкой структуре и грубой представлены все планетные системы вселенной. То есть веды описывают, что существует 7 галактик основных, в которых протекает жизнь. И также 7 галактик или планетных систем, как говорят веды, в которых живые существа отрабатывают свою плохую карму, ну, то есть страдают за свои грехи. То есть есть высшие, средние, низшие планетные системы. Высшие и средние планетные системы – это 7 верхних галактик, а 7 нижних – это низшие планетные системы. Вселенная имеет форму шара. Пространство Вселенной имеет темноту, ну, то есть оно освещено изнутри. И мы можем видеть, что если посмотреть голову в небо, то там темно. По идее, если бы не было замкнутого пространства, то мы должны были увидеть свет. Но так как мы видим темноту, это означает, что Вселенная имеет замкнутое пространство. Мы живем в шарике. Я вам объясню почему. Потому что пространство, все пространство мироздания, оно имеет абсолютно чистую, бескорыстную природу. Там нет места эгоизму. Живые существа, согласно ведам, которые имеют в себе эгоизм, они не могут жить в открытом пространстве. У них нет для этого силы внутренней. Для того, чтобы попасть в открытое пространство, жить во Вселенной, в смысле в мироздании, которое наполнено чистотой и духом, для этого, согласно ведическому знанию, нужно очистить свое существование. И в этом заключается смысл нашего рождения. Цель нашей жизни – это очистить свое существование. Конечно, мы можем свои цели жизни придумать. Мы, когда рождаемся, мы начинаем думать, что мы как бы… Разум человека имеет природу копировать, свойство копировать. И мы видим, допустим, все хотят ипотеку брать, и мы берем ипотеку. Все хотят огород, и мы хотим огород. Ну, то есть мы создаем себе те цели, которые люди имеют вокруг. Нам кажется, что так надо жить. Но на самом деле мы замечаем, что несмотря на то, что мы в своей жизни сделали все правильно, почему-то вдруг неожиданно возникают страдания. И страдания всегда возникают в результате того, что мы ошибаемся. Не бывает другой причины, потому что если человек делает все правильно, он не страдает. Поэтому смысл человеческой жизни, разумной жизни, заключается в том, чтобы избавиться от страданий, научиться делать все правильно. И поэтому мы собрались здесь. И астрология – это наука, которая объясняет, что такое правильно. Потому что есть такая пословица хорошая, русская, наша. Звучит так. «Каждый суслик у себя на поле агроном». Это в буквальном смысле слова означает, что все мы комиссары, все мы крутые, все мы сами знаем, как нам жить. Вот, поэтому веды объясняют, что чем неразумнее живое существо, тем меньше оно себя отождествляет со Вселенной, тем меньше оно чувствует, что оно живет во Вселенной, тем меньше оно это осознает и понимает. Допустим, если взять таракана, и как бы он когда бегает по кухне, он считает себя хозяином на кухне. Все, что лежит, это его. Но когда появляется нога чья-то, ему кажется, что это НЛО, неопознанный летающий объект. И он бежит куда-нибудь прятаться от этого монстра, который ходит по кухне, по моей. Вот, то есть, точно так же себя чувствует собака дома. Она хозяйка, допустим, если вы возьмете, закроете ее в какой-то комнате, собаку, она начнет сильно гавкать. И почему она гавкает? Потому что она возмущается, какое право вы имеете меня в моей квартире закрывать. Потому что она чувствует себя хозяйкой. И когда вы прогуливаете собаку, куда вы идете? Туда, куда бежит собака, правильно? Если вы не будете туда идти, то она будет гавкать опять. Она говорит, ты кого прогуливать-то вышел вообще? Что ты себе позволяешь? Надо идти туда, куда я бегу. Так она настроена. Это означает, что ни собака, ни таракан до конца не понимают свое положение в этом мире. Веды объясняют, что среди разумных форм жизни, которых 400 тысяч всего разумных форм жизни в этой вселенной, всего 400 тысяч, человечество – это одна из этих форм жизни. Все люди на Земле, негры, там, эскимосы – это одна форма жизни. И веды объясняют, что среди 400 тысяч форм жизни человеческая форма жизни является самой, практически самой неразумной. Это начальный этап разумного существования, с чем вас поздравляю. В чем наша неразумность выражается, я вам сейчас объясню. Первый признак нашей неразумности заключается в том, что мы не понимаем, насколько гармонично соткана эта Вселенная, насколько она влияет на нашу жизнь, на нашу судьбу, насколько она управляема и насколько она лаконична. То есть мы считаем, что все в этой Вселенной хаотически устроено. То есть планеты движутся сами по себе, по каким-то хаотическим механическим законам, которые никто не создал, они сами возникли, потому что вот так вот все. То есть мы, так как мы не видим разума в этом во всем, поэтому мы так и считаем. Почему не видим разум? Потому что у нас не хватает на это интеллекта. У нас не хватает разума видеть этот разум, понимаете? Но некоторые люди догадываются. Так, например, один американский ученый исследовал структуру клетки, и он к концу жизни написал, что клетка – это грандиозное сооружение мироздания. И если считать, что она возникла сама по себе в результате химических реакций случайных, это все равно, что тысячи Боингов на одном аэродроме неожиданно вдруг создадутся сами. Ну, представьте, большой аэродром, и вдруг начали создаваться Боинги, понимаете, со всем управлением, это тысяча штук сразу вместе. Так клетка, она гораздо сложнее устроена, чем миллионы Боингов, потому что Боинг, он ездит по плоскости, а в клетке все происходит в объеме. Каждая частичка клетки взаимосвязана со всем объемом. Представьте наш город, допустим, большой. Там есть коммуникации, они все действуют в плоскости, так? А в клетке все коммуникации действуют в объеме. С каждой стороны что-то идет, и все это очень тесно взаимосвязано и очень гармонично существует. Как это может возникнуть в результате случайных химических соединений? Это вероятно или нет? Это огромное, то есть если говорить по информативности, то Москва отдыхает по той структуре, которую вот Москва имеет, она отдыхает со структурой клетки. Обычные клетки, из которых у нас их миллионы в организме. И эти клетки в нашем организме работают также очень синхронно и чисто, выполняя все свои функции. И вы можете сказать мне, нет, не синхронно, есть мутации, есть сбои. И я вам отвечу, что это тоже не случайно, потому что веды объясняют, все страдания, которые мы получаем через свое тело, через свою жизнь, являются прямой закономерностью наших прошлых поступков. У нас в организме существует механизм, как наслаждаться жизнью, так же и как страдать. Так, допустим, если человек совершает какое-то зло, ну, допустим, муж бросает жену, уходит к другой женщине. Ну, обычный поступок сейчас уже, кстати, стал обычным поступком. И жена очень сильно страдает. Она как бы доверялась этому человеку, с ним прожила полжизни. Она очень сильно страдает, мучается. А он в это время, с новой молодой девушкой, потому что когда новая семья, ну, новые отношения создаются, в это время выплескивается очень много положительной кармы, которая у человека с прошлых жизней накоплена. И он с этой девушкой в это время, у него начинается такой медовый сезон. То есть она там, жена с детьми, страдает. Ей очень плохо, что он и бросил. Она думает, неужели так жизнь несправедлива, мир устроен, что вот он сейчас наслаждается, а я страдаю, и ему за это ничего не будет. А он в это время с девушкой, лача-лача, с ней счастье испытывает очень такое большое, настоящую любовь, как он говорит. Вот представьте, вы стоите на костях, на чьих-то костях, и считаете, что это чистое существование. Это правильно или нет? Может ли настоящая любовь на чьих-то костях возникнуть? Как вы подумаете так? Реально это или нет? Вот так, если разобраться. Конечно, нет. Этот мир соткан из справедливости. Каждая частичка пространства, веды объясняют, соткана из справедливости. Здесь несправедливость не может существовать. Если женщина страдает от того, что муж ушел, это значит, что она сама так сделала в прошлой жизни, будучи в мужском теле. Но это не оправдывает его, то есть он, уйдя, тоже будет страдать. И поэтому в вашей психике заложен механизм, дающий возможность нам страдать и испытывать счастье в зависимости от своих хороших поступков. Потому что в этом мире все очень закономерно и точно происходит. И астрология – это наука, которая объясняет, как пространство передает нашу судьбу через себя. Это целая серьезная, кстати, одна из самых сложных наук астрологии. Сложнейшая наука. Если говорить о ведической астрологии, то она отличается от западной астрологии. И отличие заключается в том, что ведическая астрология рассматривает зодиак на 23 градуса. Разница по сравнению с западной астрологией. То есть довольно сильная, ощутимая разница. Ну, допустим, если у меня по западной астрологии Солнце находится в рыбах, то по ведической астрологии у меня Солнце находится в водолее. Понятно? То есть это значит, что я не рыба и не мясо. То есть, да, кстати, вот это сравнение с рыбой, это сравнение довольно-таки примитивное, потому что, ну, допустим, современная астрология такая профанированная, она объясняет, если ты по знаку зодиака рыба, значит, тебе надо есть рыбу. А если ты телец по знаку зодиака, значит, тебе надо есть говядину, соответственно. Тебе больше подходит. Вот, если ты близнецы по знаку зодиака, значит, надо съесть своего близнеца, если он у тебя есть. Ну, это уже шутка, потому что сама философия эта сама по себе, она очень примитивна и глупа. Поэтому почему-то она возникает, потому что у нас есть склонность фантазировать, понимаете? Потому что сейчас современный подход к астрологии очень механический. То есть человек видит гороскоп и начинает его механически переносить на человека, как бы не понимая, что вообще сама по себе астрология, она совсем другая по природе. Веды объясняют, что астролог обучался двум вещам. Первая вещь, он учился видеть тонкий мир, планеты видеть, все видеть, тонкий мир. И второе, что он учился это все рассчитывать на бумаге, как они будут двигаться, то есть он себе облегчал задачу механическим путем. Но основа астрологии всегда была, это восприятие личности, То есть в человеке есть все планеты, в его голосе, в его внешнем виде все отражено. И сама по себе астрология – это вот именно такая наука, которая учит человека видеть мир. Понимаете? Но современный подход, то есть механический подход к астрологии такой, человек не видя, не понимая глубоко человека, не понимая, как события у него в психике происходят, он рассчитывает его карту, и какому-то событию, как в карте, которое видно, он придает слишком большое значение, которого нет такого большого значения в его жизни. Например, есть вероятность возникновения туберкулеза, и он говорит, ты заболеешь туберкулезом в там 2013 году, допустим, он говорит ему. Но никакой болезни туберкулезом не будет. Есть просто риск заболеть. Ну, допустим, будет какая-то небольшая инфекция, которую он даже, может, и вообще не заметит. И она может пройти сама. Но астролог акцентирует на этом свое внимание серьезно и говорит, что в этом заключается суть. Ты должен страдать от этой болезни и будешь потом вылечиваться. И в этом заключается большая проблема современного представления астрологов о том, как им надо говорить. То есть говорить человек может ровно то, что он может видеть. Видеть означает в буквальном смысле слова «видеть». То есть это не выдумка. Допустим, я вас вижу, допустим, да? Вот вы сидите передо мной, я вас вижу. То есть я вас вижу, это означает также, что если я захочу, я могу посмотреть, ну, каковы у вас сейчас семейные отношения, каково положение на работе, что у вас со здоровьем. То есть, понимаете, то есть... Для меня это мое восприятие. Так должен видеть астролог. Он должен видеть гораздо больше, чем обычный человек. И это реально, он должен видеть это. И чтобы подтвердить свое видение, он смотрит на карту и уже смотрит, почему так происходит. Что вот сейчас какие-то планеты на него вот так-то влияют. А некоторым людям и карта не нужна, потому что они и так это видят. Так, допустим, в Индии существует... Несколько астрологов, которые могут видеть судьбу человека, когда им дадут какие-то данные. Но они именно видят, потому что они смотрят на человека. А есть такие астрологи, которые даже данные не надо давать. Человек просто приходит к нему на прием, и он говорит, ты родился тогда-то. Какие у тебя вопросы? Подумай о своих вопросах. И он думает, надо гараж достроить, там, допустим. Или еще что-то, он там 7 вопросов ему в уме задает этому астрологу. И он на эти все 7 вопросов, которые тот задал в уме, отвечает ему подробнейшим образом, как все будет, это надо делать, это не надо. Можете себе представить, что это за уровень понимания вещей? Вот это настоящая астрология. Все остальное это очень и очень как бы поверхностно. Но, тем не менее, любой астролог может предсказать основные периоды в жизни. Например, есть большие периоды, связанные с какой-то одной планетой. Так, допустим, период Венеры, он длится там порядка 20 лет. Период Солнца и так далее. Эти периоды все несут на себе определенное влияние на нас. И любой астролог примерно может рассказать, вот в этот период тебе будет легче жить, вот в этот период тяжелее. То есть он может в целом как-то рассказать про нашу жизнь, не вдаваясь в конкретные детали. То есть вот что надо спрашивать у астролога, который просто рассчитывает карту, понимаете? Не надо его спрашивать о том, вырежут мне аппендицит там тогда-то или не вырежут. Он не может сказать. Почему? Потому что он не видит судьбу. А это совсем другое. Это не значит видеть карту. Видеть судьбу – это означает видеть судьбу, и все, и больше ничего. То есть надо просто видеть влияние пространства на человека. И чтобы вам представление вы имели о том, что такое видеть пространство, влияние пространства на человека, я хочу вот этот семинар сейчас вам дать. Первое, что нужно понять, мы сейчас какие-то описательные вещи с вами будем изучать. Первое, что нужно понять, что пространство, каждая точка пространства имеет свой характер, свой характер. Так как мы живем в определенной плоскости, эта плоскость называется средние планетные системы и планета Земля. Мы живем на средних планетах системы, мы живем на планете Земля. Плоскость здесь в данном случае не означает, что Земля плоская, а означает психическая плоскость. Мы не можем жить на высших планетах психически и на низших. Мы не можем жить ни выше, ни ниже своего уровня сознания. Мы живем в той плоскости психической, в которой мы живем. Эта плоскость, она тождественна планете Земля. Понимаете, есть люди, которые, живя на Земле, в своем уме находятся на высших планетах. Есть люди, которые, живя на Земле, в своем уме находятся на низших планетах. Но большая масса людей, она живет в своем уме там, где мы родились. То есть ум соответствует, то есть люди есть не от мира сего, а есть от мира сего, их большинство. И они живут вот в этой плоскости. Эта плоскость, она перпендикулярна означает вот так вот, перпендикулярна высшим планетам и низшим планетам. И эта плоскость, в которой мы живем, называется плоскостью зодиака. В этой плоскости находятся все планеты Солнечной системы. Они крутятся в одной плоскости, все вы знаете, да, астрономически. Что такое зодиак? Это все планеты в Солнечной системе, они как находятся в одной плоскости примерно, чуть выше, чуть ниже. Они не вот так вот разбросаны целиком, а они вот находятся в одной плоскости в какой-то, понимаете? Вот так крутятся все. И эту плоскость назвали плоскостью зодиака. Ее разделили на 12 частей по 30 градусов. И веды считают, что каждый градус имеет свой характер. Но каждые 30 градусов характер меняется качественно. То есть проходит 30 градусов, и характер пространства меняется кардинально, полностью, через 30 градусов. Поэтому 30-градусное деление в этой связи очень, очень важно. И вы знаете, существует 12 знаков зодиака. Что такое знак зодиака? Это просто сегмент пространства, в котором могут находиться какие-то планеты. Фактически этот сегмент пространства статичен. То есть он направлен в какую-то сторону света. Если говорить о плоскости пространства Вселенной. Есть же там стороны света, они не меняются. Так? Это статичная вещь. Есть верх Вселенной, есть низ Вселенной, есть север, запад, юг, восток. То есть мы, получается, 6 сторон света, да? Верх, низ и 4 по бокам. Мы сейчас изучаем то, что по бокам 4. Потому что касается сверху, то все понятно, там счастье. Что касается снизу, там тоже все понятно, там страдания. А если говорить о том, что по бокам, вот это и есть плоскость зодиака, о которой мы сейчас говорим. Где мы живем, наша плоскость психическая, в которой мы живем. И каждая планета движется в этой плоскости. Мы рассматриваем пространство относительно Земли. Условно мы считаем, что все планеты движутся вокруг Земли. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы мы могли определить влияние планеты на нас и рассчитать это каким-то образом. Поэтому условно в астрологии считается, что Земля находится в центре, все планеты вокруг нее движутся. И поэтому, если мы гороскоп открываем, в гороскопе там 12 всегда частей. В западном это лучики гороскопа, а в восточном это квадратики. И вот квадратик каждый означает, вот куда вот Солнце, допустим, оно уже стоит по отношению к Земле, Земля вокруг Солнца движется, но в астрологии Солнце движется вокруг Земли, и все остальные планеты движутся. Понятно, да? Это условное такое деление. Поэтому Солнце вокруг Земли вот в астрологическом, в этом вот гороскопе, это называется гороскоп, сколько круг оно проходит? За какое время? За 365 дней, за год. То есть получается, каждый день Солнце проходит примерно по градусу. Всего 360 градусов и 365 дней. Получается 360 градусов оборот, да? 360 градусов за 365 дней. Почти, получается, чуть больше 1 градуса Солнце проходит в день. Луна, скорость Луны гораздо быстрее. Она проходит, по-моему, там что-то 2,5 дня, что ли, один знак, зодиак. И она проходит быстрее, все вот это вот, весь круг. Самое быстрее всего она проходит. Меркурий, Марс, Венера примерно проходят по месяцу, полтора месяца, где-то там у них оборот в таких пределах. Юпитер очень долго идет. Год, где-то за год проходит всего один знак зодиака. И самое дольше всего идет Сатурн, который проходит за один знак зодиака практически за 2.5 года. Вот сейчас Сатурн, допустим, находится во Льве, в знаке зодиака Лев. И он будет идти там еще достаточно времени. И когда он выйдет из этого знака, пройдет 2.5 года. То есть так столько долго он идет. И так как Сатурн во Льве, это согласно, я говорю, восточного гороскопа. Джотиш, это ведическая астрология. Вот. И так как Сатурн идет долго, достаточно, поэтому и Лев для него это знак, который сжигает силу Сатурна. То есть Сатурн это планета, которая дает прану, психическую энергию человеку. Поэтому, соответственно, и праны не хватает у людей сейчас, сил не хватает. Тяжело работать, больше утомляемость, особенно у тех, кто рожден так, что Сатурн имеет слабое влияние. Я также хочу и о рождении вам немножко сказать. Но вы представляете, да, что такое? Вот планета движется, и она в каждом точке пространства меняет свой характер. Каждую секунду она меняет, потому что у планеты у каждой есть свой характер. Тонким пространством ума наполнено как пространство, так каждая планета. Вот планета движется, Солнце, допустим, движется. Я условно говорю планета, потому что мне предъявляют претензии. Говорят, что Луна это не планета, это спутник Земли. А Солнце тоже не планета, это звезда. Вот, я все понимаю это, но я условно говорю планета, чтобы у нас мозги совсем на бекрень не съехали. Тема сложная. Итак, Солнце движется по этим знакам зодиака, и в каждом новом знаке зодиака меняется характер его влияния на нас. На нас. А на нас означает три вещи. Есть три спектра влияния Солнца. Первый спектр – это грубый солнечный свет, который исследует современная физика, наука. Это кванты света. Второй спектр энергии называется грубый теджес. Грубый теджес означает сила, которая входит внутрь нас и участвует во всех процессах метаболизма. То есть, другими словами, эта энергия грубого теджеса Солнца переваривает пищу. И поэтому, где неважно, этот грубый теджес, он это очень проникновенная энергия Солнца. Ну, допустим, вот сейчас мы сидим здесь в зале. Мы Солнце видим, нет? Нет, мы видим электрический свет. Но Солнце, тем не менее, на нас каждую секунду жизни влияет, даже если мы находимся в зале. Так, например, сейчас сколько у нас? 7-й час, да? Я не знаю конкретно там астрологически, где сейчас Солнце находится, то есть 7-й или час по Солнцу по-настоящему. Но так или иначе, если, допустим, Солнце в 12 часов дня, Солнце находится прямо над нами, то или взять, допустим, если взять... начертить круг, допустим, да, поставить палку, и когда Солнце будет 12 часов дня, будет означать, что палка, тень палки будет показывать точно на север. Компас рядом положить. 12 часов дня означает, тень палки показывает точно на север. И это означает солнечное время, реальное солнечное время. Так вот, если сейчас, допустим, 6 часов вечера реального солнечного времени, то в этот момент... Активность Солнца, которая до этого до 6 часов вечера, Солнце влияло на расщепление. То есть оно расщепляло пищу, давало нам энергию из питательных веществ Солнца. То после 6 часов вечера Солнце, энергия Солнца меняется, то есть она ослабевает и увеличивается энергия Луны. И в это время начинает с 6 утра до 6 вечера, до 6 утра, 12 часов в сутки идет синтез веществ в организме. А с 6 утра до 6 вечера, 12 часов других, идет распад. Поэтому, если человек рубает пельмени после 6 вечера и хочет при этом похудеть, это значит, что он валяет дурака. Ну, я по-русски сказал, да? Все понятно. То есть это невозможно, потому что идет синтез в это время. Хоть ты что там делай, хоть ты гимнастикой занимайся, хоть что, не работает система, идет синтез. Поэтому если человек хочет похудеть, он должен кушать, основную часть пищи должен есть до 12 дня, по крайней мере. Согласно вот этой энергии грубого теджеса, который участвует во всех процессах метаболизма в организме. Есть также тонкий теджес. Тонкий теджес – это энергия, которая нам дает определенные черты характера. Мы говорим о солнце сейчас. То есть тонкий теджес – это энергия, которая связана с нашим характером. То есть оно еще тоньше влияет на нашу психику, и влияние тонкого теджеса тоже зависит от времени. От времени. И вообще следует знать, что вот все планеты движутся, допустим, по знаку зодиака, и вот, допустим, Венера там движется из одного места в другое. И на что Венера влияет? Она влияет на наше настроение, на наш характер. Допустим, у нас есть определенный тонус настроения. Допустим, в этом знаке зодиака у нас будет такой тонус, в другом знаке зодиака другой тонус настроения. И так действует Венера. Но как действует Солнце? Солнце влияет не на настроение, не на наш характер. Солнце влияет на наш ритм жизни. Солнце и Луна – две планеты, которые связаны со временем. В этой Вселенной так принято, такой закон установлен, что есть две планеты, которые создают контакт нас с временем. Время – это самая главная и непреодолимая сила в этом мире. Самая главная и непреодолимая. Есть, допустим, такие выдающиеся врачи, как бы выдающиеся, можно сказать, светила эпохи. Например, они говорят, ты дыши в трубочку, и твоя жизнь продлится до бесконечности. Вот чем больше дышишь в трубочку, тем больше будешь жить. Ну, допустим, если хочешь жить 150 лет, дыши в трубочку в 150 раз больше. Эти светила науки не понимают, что существует сила, которую с помощью трубочки, хоть ты надуйся, хоть пукни, не преодолеть. Почему? Потому что эта сила, она уничтожает все в этом мире, понимаете? Все. Это сила времени. И веды говорят, тот, кто родился, тот обязательно умрет. И как это происходит, я вам сейчас объясню. Когда муж и жена в порыве любви зачинают маленького своего, как горлогрыза, который потом устроит Кузькину маму со временем, а сейчас он хорошенький еще будет какое-то время. Первое время он хорошенький, потом будет устраивать Кузькину маму. Ну, все равно любимый. Вот, любимый и родной. Самый родной, кстати. Самые родные – это дети, даже не муж, жена. Самый родной человек, близкий человек – это ребенок. Но он так не считает, кстати, сам. Так вот, в тот момент, когда человек зачинается, в момент зачатия, что такое зачатие? То есть до этого человек находился в тонком теле. Что такое тонкое тело? Это психическая структура, на основе которой создается грубое тело, или наша анатомическая структура, создается на основе психической структуры, которая не разрушается в течение времени. То есть психическая структура всегда остается с нами. Как поется в песне, «Песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой». То есть это означает не песня, а психическая структура, понимаете? То есть он имел в виду правильную вещь. Потому что наша песня в этой жизни зависит от нашей психической структуры. Как психика устроена, такая и будет песня всю жизнь, понимаете? Поэтому пелось правильно, но понималось ли это или нет, я не знаю. Но пелось правильно. Так вот, идея в чем заключается? В том, что когда человек рождается, его песня вступает в контакт с материей. Песня имеется в виду психическая структура. Психика состоит из характера человека. Характер. Характер означает вот эта вот песня наша внутренняя. И эта песня, она привлекает, кстати, психическая структура привлекается видом любви родителей. Вот родители, допустим, в пьяном угаре любят друг друга. Такая песня приходит в их жизнь. Да. Сначала это так примерно звучит. Надо, кстати, мобильные телефоны все выключить, потому что иначе у нас не та песня будет здесь во время лекции. Вот, сначала так это звучит. Когда ребенок рождается, потом это по-другому звучит. И вновь продолжает собой. Примерно так. Когда у него половое созревание наступает. Во время этого соединения, когда психика ребенка соединяется с грубым телом, а оно состоит только из одной яйцеклетки, из сперматозоида, то есть в момент того, как сперматозоид с яйцеклеткой соединяется, создается сродство, в которое входит, ну, сродство означает притяжение. В это притяжение входит психика человека. Такая уникальная ситуация. Торжественный момент вхождения в жизнь происходит. И в это время психическая структура человека входит в яйцеклетку вместе с сперматозоидом. И человек в это время, находясь в тонком теле, испытывает сильный удар, потому что до этого ему легко было в тонкое тело, оно легкое по природе. Психика у нас сама по себе легкая. Мы когда спим, мы можем туда полететь, сюда полететь. То есть во время сна психика человека частично отделяется от грубого тела и начинает блуждать. То есть ум никогда... Психика означает ум. Тонкое тело ума – это основа для психической структуры человека. И ум, когда человек спит, ум отделяется от тела. И он туда полетел, сюда полетел. И он воспринимает все немножко скомканно, не так, как есть на самом деле. Потому что надо, чтобы правильно все воспринимать, надо свой ум очистить. Надо для этого заниматься духовной практикой. Итак, ум, соединяясь с яйцеклеткой, испытывает сильный удар. Это все равно, что врезаться на машине куда-то ехать, такой искра из глаз. Вот примерно такое ощущение у маленького у человека, когда он соединяется с яйцеклеткой. Этот удар означает соединение не только с яйцеклеткой, потому что яйцеклетка находится во всем пространстве. Психически она полностью соединена со всем пространством этой вселенной. Поэтому в этот момент вся вселенная, вот то пространство психическое вселенной, которое было во вселенной в этот момент, запечатляется полностью на психической структуре человека. Это все равно, что, допустим, если бы нас на проходную пропускали таким образом, ты на проходную, на завод заходишь, и тебе печать в лоб такой. И все, и ты с этой печатью всю смену ходишь. Потом выходишь, раз, тебе печать стирают. Все, так происходит у нас в жизни. Мы когда на завод приходим, в эту жизнь, нам ставят на лоб печать. Это печать пространства всей вселенной, которая существует в этот момент. Психическое состояние всей вселенной. И это означает, буквально в смысле слова, что вот мы с вами сидим сейчас в зале и смотрим друг на друга. Вы на меня, я на вас. Но ваш взгляд психически, вы когда на меня смотрите, ваш взгляд, прежде чем усвоить информацию от меня, он сначала проходит во времени контакт с той психической точкой пространства, в которую вы родились. То есть мы через то психическое состояние переломляем всю свою жизнь. Все, что мы ни делали, как бы мы ни ходили, что бы мы ни делали, мы всегда через то состояние психическое, в которое мы были зачаты и рождены. То есть это разные вещи, я сейчас объясню. Мы через эту призму этого восприятия смотрим на мир, всю свою жизнь. И так как древние люди знали этот феномен, поэтому они составляли гороскоп. Есть два типа гороскопов. Один сейчас тип гороскопов составить невозможно, потому что для этого у нас кишка тонка, мы не можем видеть судьбу человека. Древние мудрецы могли составлять... гороскоп по точке зачатия, по моменту зачатия человека. А мы составляем гороскоп только по моменту рождения. Потому что мы не видим момент зачатия. Для этого надо духовное видение, глубокое очень видение иметь, тонкое, чистое. Видение этой жизни, этого мира. Мы можем определить время рождения. Зачесть, когда человек родился. И по этому времени рождения составляется гороскоп. Потому что время рождения тоже важно. Если в момент зачатия определяются основные вехи жизни, то есть момент зачатия определяется, когда человек умрет, то есть орбита жизни. Орбита жизни означает орбита, то есть ну, фактически движение. В это веды описывают, там, где действует материальное время, везде есть орбиты, то есть все циклически происходит. Ну, допустим, вы знаете, электроны движутся вокруг атома, планеты вокруг Солнечной системы движутся, Солнце само там движется, Земля вокруг себя движется, все имеет циклы свои. Везде сменяются там времена года, есть цикл жизни атома, допустим, он распадается. Это ученые нашли уже, что есть цикл жизни у каждого атома, есть цикл своей жизни, он не меняется. То есть атом живет какое-то время, потом раз и разваливается, так? Таким образом, все циклично живет в этом мире. И если мы, допустим, будем пукать и дышать, от этого цикл не изменится, понимаете? Просто есть такие вещи, которые могут нам дать возможность весь этот цикл прожить. Потому что, когда человек, допустим, живет неправильно, не в ритм, не в ногу со Вселенной живет, в этом случае он проживает меньше этого цикла. Меньше. И поэтому у него есть два варианта. Когда он потом оставляет тело раньше времени, ему приходится доживать в тонком теле, находиться рядом с людьми и как бы ничего не делать, но жить с ними и страдать в теле привидения. И второй вариант, если, допустим, у него хватает благочестия и у родственников, то он освобождается от этого доживания и идет дальше по своей судьбе в тот момент, когда он оставил тело. Можно ли раньше, чем твой цикл жизни закончится, тело оставить? Можно. Это зависит от твоей жизни. Если ты накопил больше грехов, чем положено, они могут тебя угробить. Вот. Можно ли больше прожить, чем твой цикл жизни? Нет, нельзя. Это невозможно. Но есть милость высших сил. Иногда по милости высших сил закон времени бывает изменен. Это только по милости Бога, духовных сил можно сделать. Никто во Вселенной в нашей не может изменить ход времени. Поэтому каждый человек имеет свой цикл жизни. Это определяется в момент зачатия. В момент зачатия определяется также, сколько благочестия или богатства человек получит в этой жизни. Сколько денег получишь просто так. Мы все хотим деньги просто так. Сколько просто так получишь, определено уже в момент зачатия. Все. Хоть голосуй, хоть не голосуй. Не имеет никакого значения. Все уже определено. Сколько здоровья будет у тебя в жизни, в момент зачатия определено. Сколько у тебя в жизни будет возможности в обществе иметь как бы влияние на других людей в момент зачатия определено. То есть все основные моменты жизни определены в момент зачатия. Но в момент рождения определяется наша жизнь в этом обществе. Наши черты характера, наши какие-то периоды определенные, взлеты и падения жизни можно определить в момент рождения. Можно определить в момент рождения, как можно работать над собой, сколько сил у человека в жизни будет, какая будет его память, какое будет здоровье в целом и так далее. То есть не сколько здоровья в течение жизни будет, а какое будет здоровье конкретно в какой-то момент жизни. Понятно, да? То есть момент рождения важен. И поэтому астрологи и занимаются тем, что они его определяют. Но наши советские ученые, или уже не советские, но ученые, считают, что астрология – это бред. И почему они так считают? Потому что все это еще не доказано. То есть, если какая-то звезда не доказана, то она тоже бред. Если солнце не доказано, оно тоже бред. И вообще все бред, что не доказано. И так думать это тоже бред. Кстати, потому что доказано или не доказано, есть объективная реальность, которая не зависит от того, доказали мы что-то или нет. Так? И объективная реальность заключается в том, что существуют вполне конкретные факты, четко подтверждающие эти истины, которые говорится в астрологии. Эти факты может определить тот, кто это изучает. Ну, допустим, Вы заметили, что у меня лекции начали как-то по-другому звучать, да? Чем раньше. Угу. Так вот, у меня был период Кету, влияние такой, ну, планета Кету, это такая невидимая планета. То есть лекции были такие серьезные такие. Угу. Вот, а сейчас после Кету пришла следующая планета, Венера. То есть под период Венеры сейчас у меня идет. И в результате больше шуток, юмора, веселья. Это как человек может влиять на других людей, зависит от планеты, влияния планет. Так вот, я уже несколько, порядка 10 лет наблюдаю за своими периодами. И с точностью до секунды я чувствую, как период меняется. Под период основной. В этот момент происходит следующее. Психика начинает работать совсем иначе. Вот, допустим, психическое состояние было одно, секунда проходит, когда период поменялся, и оно становится совсем другим. Вы это чувствуете?
Нет. Знаете почему? А потому что вы этого не знаете.
Допустим, если, допустим, попа ничего не чувствует, в нее уколоть, допустим, ввести лекарство, вы узнаете об этом, нет? Нет, не узнаете. Как вы узнаете? Попу ввели лекарство, она ничего не чувствует. Нет, она ничего не чувствует, если я говорю. Чувствительности нет. Но если, допустим, попа ничего не чувствует, но вам врачи говорят, сегодня в 6 часов 5 минут в твою попу будет введено лекарство, вот с этой стороны, прочувствуй. И ты смотришь на попу, допустим, и там вводят лекарства. Ты, о, точно вводят, вижу. То есть, когда человек имеет знание, он может почувствовать, потому что его знание это дает ему такую возможность. Понимаете? Поэтому, если вы спрашиваете себя, должен ли я знать свой гороскоп? Не должен, а обязан. Почему? Потому что это знание о жизни. Если есть это знание, почему бы им не воспользоваться? Или зачем нам географию? Куда прикажу, туда и довезут, да? Как мы знаем из классики литературной. Но, к сожалению, это не помогает. Поэтому, что бы ни говорили наши ученые, надо понять, что есть наука, которую ученым еще предстоит изучить. Это серьезная наука, очень сложная. Это наука о влиянии пространства, психической энергии пространства на нашу жизнь. Наши ученые, впрочем, уже начали это изучать, потому что Вернадский создал свою теорию о пространстве, и он также описал, что такое биосфера. То есть начались какие-то попытки уже изучения этого всего. Вот того, чего, кстати, уже давно изучили. Древние писания уже потом взяли бы, почитали, и на основе этого бы разрабатывали, что-то быстрее бы все получилось гораздо. Вот, а мы что-то свое создаем. Не хотим читать там то, что написано. Итак, у нас в психике существуют определенные структуры, которые реагируют на это пространство каждую секунду времени. И веды описывают, что ум вообще, что такое ум? Это психическая структура, которая соткана из мелких, мельчайших психических каналов, которые называются нади. Не Надя, а Нади. То есть это такие тонкие психические каналы, которые ничего общего с иглоукалыванием не имеют, с этими акупунктурными каналами. Эти акупунктурные каналы это возникают в результате взаимодействия праны, психической энергии человека с грубым телом. То есть акупунктурные каналы имеют достаточно грубую природу, поэтому их потенциалы можно измерить электромагнитными всякими приборами. Но нади, психические каналы, электромагнитными приборами измерить невозможно, потому что психическое тело человека по своей структуре тоньше, чем любые волны любых атомов, электронов, протонов, квазитронов там, и любых этих всех элементарных частиц, которые физика может сейчас понять и прочувствовать. Тонкое тело ума соткано из самых мельчайших частичек мироздания, которые мы не сможем определить никакими приборами. Поэтому психическая энергия ума и способна на большом расстоянии соединяться с объектом. Вот если, допустим, вы сейчас назовете мне имя вашего близкого человека. Там, где? Кто сказал? Где? Кто сказал? Ну, скажите еще раз. Этот человек сейчас имеет спокойное настроение. То есть он ничем особенно не обременен в жизни. То есть у него все нормально, нет никаких проблем. Насколько я понял по вашему звуку, он склонен к перенапряжению. У него может давление повышаться. Так? Так, видите, она согласилась, это правда. Почему я это определил? Потому что я
сконтактировал с ним. Понимаете? Меня выучили. То есть я на контактера ходил, на курсы контактеров я ходил. Мне там по башке молния дала, и я теперь контактирую. Платите мне деньги, я вам тоже сконтактирую.
Вот. То есть, потому что я особенный.
Мне от Бога это, понимаете, Бога дал. Я потому что ясновидящий, вот.
Знаете, кстати, вот, ну, будьте осторожны с такими людьми. Почему? Потому что на этом сейчас сильно зарабатывают. На самом деле несложно определить что-то психическое, если этим это изучать. Но, понимаете, сама возможность что-то определять, она, это не означает, что человек святой, там, или он необычный, или там совсем прямо феномен. Понимаете? Это означает, что он немножко потренировался в этом ключе и все. Потому что если, допустим, человек на пианине научился играть, это же не значит, что он феномен. Он просто потренировался. Точно так же и здесь человек, допустим, немножко потренировался и может психику увидеть, или как другой человек связан с кем-то, понимаете? То есть эти вещи реально существуют. Это не что-то, не фокусы какие-то, это реально наша жизнь, в которую мы свое сознание не погружали. Большинство людей не занимаются этими вопросами, так? Поэтому нам и кажется чудом. Он узнал, какое настроение у моей дочки, допустим, там, или у сына. Это не чудо, это обычные вещи, которые может делать ум, который имеет тонкую природу, способен проникать на большие расстояния, сконтактировать с человеком. Такова природа ума. Он контактирует, наш ум контактирует сразу со всем миром одновременно. Мы не замкнутое пространство, мы находимся в прямом контакте со всеми планетами, которые существуют. И не только в нашей Солнечной системе. Мы контактируем там же также со звездами. Вот эти знаки зодиака делятся на 27, еще пространство также делится на 27 частей. В этом каждом маленьком спектре, вот этом вот, находится определенное количество звезд. И есть самые ключевые звезды, которые сильно влияют на нашу психику. И ведическая астрология описывает также влияние этих звезд на нашу судьбу. Представляете, насколько это серьезная и сложная наука. Так вот, влияние это происходит следующим образом. Вот у нас есть эти нади, психические каналы, их порядка 500 тысяч всего, очень много. Среди них 14 основных. Но не эти каналы являются той силой, которая соединяет нас с пространством. С пространством мы соединяемся с помощью глубинной функции ума. Существует в уме такая глубинная память. Если, допустим, срез ума взять, то поверхность ума – это волны, это наши мысли. Как срез, как в воде, допустим, в озере, как это называется даже в ведах, озеро ума. Если взять срез на озере, волны сверху, рябь, которая зависит от социального окружения, вокруг везде социум, это наша жизнь. Ум сильно беспокоится от внешних влияний, там происходят волны внешние. Дальше толща воды. Толща воды – это наше настроение, наше психическое состояние. Это толща воды, это энергия, там находится энергия, которая влияет на окружающих людей, на окружающих мир. Оттуда импульсы влияния исходят, которые мы сами можем не понять, не чувствовать. И третья составляющая – это ил, вот эта вот нижняя часть озера, где находится наше узелки наших прошлых поступков. Там есть такое понятие карма-васана, то есть узелки наших поступков и желаний, которые мы совершали в прошлом, в прошлых жизнях. То есть и ил этот содержит все наше существование в этой вселенной. Память о всем существовании содержится. Так вот, когда солнышко движется по знакам зодиака, по кругу, в этот момент в каждой точке пространства оно всегда прозванивает нашу глубинную, вот эта вот глубинная память называется, это пространство. или моха-бхага, как это скопище наших поступков и желаний. То есть это, как говорится в ведах, глубинная память. Вот эта вот зона ила, она постоянно контактирует. Эта зона имеет психическое сродство с пространством или с планетами, в которых мы где мы живем. Солнышко движется, и в каждой точке оно прозванивает, соединяется с этим илом, с нашей глубинной памятью. И в этот момент соединения происходит два варианта. Или энергия психическая не касается нашей глубинной памяти, потому что там нет похожей психической энергии. Или если похожая психическая энергия есть, то в этот момент возбуждается ил, вот этот вот, наша глубинная память возбуждается, и из него выходит импульс, вегас, как говорится на санскрите, импульс, психический импульс, выходит и выводит вот этот узелок психической энергии, карма-васану, он выводит в толщу воды наше настроение. И настроение начинает меняться. И у нас такое внутри, что-то есть тебе такое, а какое не пойму. То есть возникает психическое состояние, которое мы оценить не можем. Что-то есть тебе такое, а какое не пойму. То есть мы не можем это оценить. Мы просто чувствуем, что что-то у нас внутри происходит. Или не чувствуем, но окружающие чувствуют точно. Потому что они подходят и говорят, а что ты смотришь волком? А я не смотрю волком. Нет, смотришь волком. То есть человек сам еще не подозревает этого, а у него меняется взгляд, восприятие мира, все вокруг меняется, его в результате выгоняют с работы. Почему его выгоняют с работы? Потому что пришло время. Потому что планеты так стали. И он приходит ко мне на консультацию, говорит, за что? Я говорю, не за что, просто пришло время. За то, что было раньше, не за то, что сейчас. Где-то 80% тяжелых болезней к нам по карме приходит с прошлых жизней. Не за что, а просто вот пришло время пострадать. Большинство разводов приходит по судьбе. Вот непреодолимая карма. Люди не могут друг с другом жить. Они остыли, им тяжело стало. Знаете, холодно жить друг с другом. Нужна другая жизнь, новая, интересная. Знаете, мне нужна. А он, не знаю, у него свои проблемы. Я его уже не люблю. То есть вот такое состояние возникает у человека. Это возникает по судьбе. Если человек знает законы судьбы, он будет терпеть, не уйдет от близкого человека. Поймет, что этот холод неизбежен. Иногда тепло в отношениях, иногда холод. Он поймет, не уйдет, останется. Тот, кто не знает законы судьбы, он просто помашет рукой и скажет, мне теперь там хорошо, и пойдет. Ко мне вчера на консультацию пришел один мужчина, и он рассказал про свою жизнь. Он сказал, что у него возник неожиданное состояние такое, и он переругался с женой и ушел от нее. У него двое детей. А потом он понял, что он любит ее больше всего на свете, но понял после того, как уже связался с другой девушкой, с которой у него был уже зачат еще один ребенок. В результате он уже не может вернуться назад к той, которую он любит, как он считает. На самом деле любовь – это не чувство, которое возникает у нас кому-то и пропадает. Пропало – значит не люблю, возникло – значит люблю. Любовь – это состояние психическое, в котором человек способен выполнять свои обязанности перед другим человеком, как волю Бога. То есть дан мне человек по судьбе, и я перед ним выполняю свои обязанности, и как плод этого выполнения приходит любовь. Как поется в песне «Придет и к нам любовь, придет она всерьез». «Всерьез» означает вот как раз это. Не то, что всерьез, там все поджилки трясутся. Вот. А всерьез как раз означает вот это, что человек становится очень близким, дорогим, уважаемым, ценным в моей жизни. Почему он становится таким? Потому что я ему бескорыстно служу, несмотря на трудности. И судьбу благодарю за то, что он рядом со мной, даже если он мне уже в кишках сидит. Вот. И он точно так же живет, терпит меня тоже. И когда люди, два человека терпят друг друга, они потом смотрят друг на друга через какое-то время, и плод вот этих вот аскез приходит в их жизнь, и они думают: «Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной». Только в этом случае, понимаете? А не в том вот случае, как мы думаем. «Я тебя любил и разлюбил». Понимаете, как в этой песне поется? «Ко мне не подходи». Там. Понимаете, это эмоциональный уровень жизни. Есть разумное существование, когда человек действует на основе законов, как надо жить правильно, он терпит судьбу, и тогда отношения разумными, серьезная любовь наступает. И есть вот это эмоциональное состояние, которое сейчас культивируется среди людей, и они думают, что это настоящая жизнь. «Сегодня я тебя люблю, завтра не люблю».
«Вернулась танго, 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 а ты ушла. Ты забыла все, что было».
Понимаете, это эмоциональный уровень жизни. Он не соответствует тому, что есть на самом деле. Настоящее счастье не связано с этой жизнью, с такой. Этот эмоциональный уровень жизни находится под полным контролем планет. Фактически такие люди, которые живут на поводу своих эмоций, они как марионетки своей судьбы. Вот Солнце движется по кругу, там Венера движется, в голову бзикнуло, и человек начинает делать так, как ему бзикнуло, считая, что это и есть свобода выбора. Он считает, что так надо жить, это и есть свобода, так жить, он считает. Но на самом деле свобода в чем заключается? Чтобы противостоять этому влиянию, чтобы, несмотря ни на что, выполнять правила своей жизни четко и честно, чтобы получить настоящее счастье. Для того, чтобы так жить, надо знать, как устроен этот мир. И поэтому мы проводим этот семинар. Если вы четко знаете, почему, как все происходит, тогда вас с панталыку не собьет вот это чувство, которое возникает другому человеку, или какая-то идея, бзик возник, надо работу срочно бросать. Мне здесь уже не нравится. Понимаете? Вот он бросила и не может 2 года вообще найти себе нигде работу. Думает, лучше бы я не бросала. Понимаете? То есть это детский сад. Надо понять, что так жить нельзя. Это неправильный подход к жизни, он не приносит счастья. Дальше поехали. Я вас не напряг, не? Нормально. Так солнце. Как есть такие слова, солнце олицетворяет то-то, то-то. Солнце не олицетворяет, оно действует таким образом. Вот наша современная, допустим, астрология говорит, солнце олицетворяет мужское начало. Солнце не олицетворяет мужское начало. Солнце конкретно по нему лупит. И на полную катушку, между прочим. Потому что если солнце не лупит на полную катушку, то мужское начало не работает. Понимаете, здесь уже, извините, хоть ходи к сексопатологу, хоть не ходи. Еще не получится. Надо, чтобы солнце по-другому влиять начало. Понимаете, и вот поэтому астрологию-то надо изучать в этой связи. Потому что если ее не изучать, то, соответственно, мы не понимаем, почему так произошло в моей жизни. Солнце очень сильно влияет на процессы. То есть давайте начнем с самого начала. Мы уже об этом, в принципе, говорили, будем повторять сейчас, а потом еще что-то новое будем говорить. Значит, у нас есть 3 психических канала самых главных. Сушумна – это психический канал, который энергетически находится в зоне спинного мозга. То есть он находится в этом пространстве спинного мозга. И этот психический канал несет в себе самую чистую энергию и самую сильную энергию нашей жизни. Это фактически остов жизни. Вокруг этого остова жизни идут 2 других канала, которые называются пингала и идет справа. Он находится справа от остова жизни. И слева идет ида. С левой стороны идет женский психический канал, который наполняет психику женщины жизнью и как бы силой. а справа идет мужской канал психический. Пингала Нади. Нади означает канал. Пингала Нади наполняет жизнью мужчину, а Ида Нади наполняет жизнью женщину. И Пингала Нади связана с Солнцем, с этой планетой. То есть Солнце влияет очень сильно на правое полушарие человека. Если, допустим, у человека тяжесть в правом полушарии, висок правый, допустим, болит, это значит, что у него перегрузка солнечной энергии. Это значит, что он не может правильно управлять своей волей, своими желаниями и своими амбициями в жизни. Потому что мужское начало как раз и означает эти вещи. Солнце, оно наполняет силой разные психические структуры. И самая главная его особенность заключается в том, что Солнце наполняет силой эгоизм человека. Это касается как мужчины, так и женщины. Своей тонкой психической энергией, тонким теджесом, Солнце наполняет силой эгоизм человека, формируя определенный тип эгоизма. Определенный тип эгоизма. Ну что такое эгоизм? Означает ощущение себя как личности. Вот в какой точке человек пространства родился, солнце когда стояло, оно может в Водолее, там, в Рыбе, в Козероге. И это как раз вот то, что описывает западная астрология. Она описывает характер, то есть она описывает не характер наш, она описывает наш эгоизм. Вот это когда рыбы будут брыкаться, там вот гороскоп, да, западный, оценка на сегодняшний день, как описывают. Рыбы будут брыкаться, бараны будут легаться, близнецы будут целоваться. То есть это означает проявление эгоизма. Понимаете, это не означает что-то другое, потому что мы не должны отождествлять себя с рыбами, баранами и близнецами. Мы должны отождествлять себя с личностью, которая что-то хочет в этой жизни сделать. Но просто действительно у нас существует такое влияние Солнца, а ведь кроме Солнца есть еще другие планеты, которые тоже на нас влияют и тоже создают характер. Поэтому если вас спрашивают, ты кто по гороскопу? Вы говорите, я рыба там или я телец. Понимаете, это касается только Солнца. Это не касается каких-то других планет, и поэтому это не полная информация. Например, она касается только социальной жизни человека. Солнце влияет на социальную жизнь человека. Оно не влияет на семейные отношения в той степени. Солнце влияет на семейные отношения, но с позиции эгоизма. Если говорить о том, как два эгоизма будут сталкиваться у одного человека другого, то можно говорить о влиянии Солнца и совместимости. Но совместимость в семье не строится на совместимости эгоизмов. Совместимость в семье состроится на совместимости типов любви. И за типы любви в семье отвечает Луна. Поэтому ведическая астрология, насколько брак будет крепким, определяет, насколько люди могут быть совместимы по типу любви или по влиянию Луны. Насколько их луны совместимы, как это технически можно такой термин применить, сказать. То есть два человека могут быть совместимы или чувствовать друг друга родственниками, если у них луны совместимы, а не солнце. А по солнцу они просто брыкаться будут. Но люди брыкаются же не всю жизнь семейной жизни. Побрыкались и потом целуются. Вот целуются они по луне, а брыкаются по солнцу. И по брыканию людей нельзя определять, будут они совместимы в жизни или нет. Это факт, что, допустим, если у двух человек в семье солнце находится в одном градусе, другими словами, они родились в один день. Вот у кого, допустим, это есть такое, что ваш муж и жена, вы родились в один день. Есть такие у вас? Есть, да? Вот вы, значит, своим мужем брыкаетесь. То есть конкурируете друг с другом. Есть такое? Да, брыкаетесь. А? Отбрыкались уже. Отконкурировали. Вот, смешно. Тут это жизнь. Самое интересное, людям смешно то, что вызывает слезы. Я удивляюсь. Нам смешно. Но сейчас-то, конечно, смешно, отбрыкались, но тогда было не смешно, когда отбрыкивались. Так вот, наоборот, когда Солнце стоит в противоположных частях зодиака, то идет притяжение, как бы. Люди, эгоизм их притягивается друг к другу. Но так или иначе, это всего лишь дополнение к портрету семейной жизни. Главную картину семейной жизни определяет совместимость по Луне, или насколько родственные чувства люди испытывают друг с друга. Насколько роднулечка ты моя, человек чувствует, близкого человека. Или он смотрит на него и думает, чужой. Женщина определяет, женщина это должна чувствовать, она должна думать, посылать импульсы любви или не посылать другому человеку. Когда она хочет замуж выйти, она чем занимается? Она ходит и смотрит, посылать импульсы любви или не посылать. Так вот, прежде чем посылать импульсы любви, она должна посмотреть, родной человек или чужой. Вот она должна этим руководствоваться прежде всего. Если чувствует родной, можно посылать импульсы любви. Если чужой, можно, нужно не посылать, делать вид, что не замечаю. Понятно, да? Потому что мужик не разбирается, родная или чужая. У него другие критерии. У него по шкале Рихтера у него определяется. Чем выше зашкаливает, тем больше он пристает. Все, у него все просто. А вот женщина, она должна сердцем чувствовать ситуацию. Это важно. Итак, солнце определяет тип эгоизма человека. И если, допустим, солнце стоит в тех знаках зодиака, в которых она имеет силу, то у человека эгоизм неранимый. А если солнце стоит в тех знаках зодиака, где она не имеет силу, то у человека эгоизм ранимый. Допустим, во льве, в Овне, в Скорпионе. Солнце, ну, можно сейчас расписать, допустим, в Рыбах Солнце имеет дружественную природу. Дальше следующий знак зодиака – Овен. В Овне оно вообще имеет очень сильную природу. Дальше в Тельце оно послабее, то есть некоторая враждебность есть достаточно выраженная. Дальше в близнецах тоже враждебность выражена. В раке солнце имеет дружественную природу. Во льве оно очень сильно. Дальше в стрельце солнце тоже надломлено. В весах сильно надломлено солнце. А в деве, да, надломлено солнце. В весах сильно надломлено. И в... дальше, не путайте, после весов идет скорпион, в скорпионе солнце дружественное, в стрельце солнце тоже дружественное, дальше в козероге оно враждебное и в водолее тоже враждебное. Итак, допустим, если у вас солнце... Вы родились под враждебным солнцем, то у вас эгоизм надломлен. Это значит, что вы очень будете обидчиво или гневливо воспринимать ситуацию. То есть вам тяжело будет сохранять равновесие, когда вас оскорбляют. И наоборот, когда в дружественных знаках солнце стоит, но это по-западному, по-восточному, мы сейчас говорим о восточном гороскопе. Как определить, допустим, вы родились, какого числа, допустим, вы родились? Допустим, 15-го такого-то. Надо 23 дня назад отмерить, и это будет ваше солнце в восточном гороскопе. 23 дня назад, да. То есть разная оценка идет, по-другому восточный гороскоп работает. Итак, ну так или иначе, просто вы имейте в виду вот это, то, что я говорю сейчас. Если, допустим, солнце в весах, значит человек ранимый, у него очень ранимая психика, он обижается сильно, комплексует в отношениях. Если солнце, допустим, во льве, он такой, ну все по барабану, все нормально. То есть ему говорят, ты дурак, он говорит, я сам знаю. То есть у него нет проблем с этим, понимаете? То есть он спокойно ко всему относится, у него нет... Обижается он по-другому, во льве, то есть он по-другому обижается. У него нет ранимой обиды. Он просто говорит, я тебя сейчас порву. То есть он так обижается. Он не вглубь себя, то есть если человек, допустим, у него солнце в слабом положении стоит, он обижается и ранится этим. А если у него в сильном положении солнце стоит, он сам не обижается, он других обижает. Понимаете, он выводит наружу обиду. Понимаете идею? Итак, солнце связано с эгоизмом человека, и у женщин и у мужчин это проявляется по-разному, фактически противоположно. Сейчас я объясню. Эгоизм женщины психически работает внутрь, а эгоизм мужчины психически работает наружу. Поэтому мужчина достигает всего снаружи психически, он в социуме пытается сражаться за свою судьбу, и он как бы пытается утверждаться снаружи жизни. А женщина, она утверждается внутри. Ну так, например, для женщины очень важно, как к ней люди относятся. Это женское восприятие мира. А для мужчины очень важно, добился он чего-то или нет. Понимаете? Допустим, если просто к нему хорошо относится, он не ценит это. Он ценит то, чего он сам достигает. Допустим, мужчина чего-то добился в жизни, его уважают за это. Чувствует, да, правильно, хорошо. Вот, а если ему просто говорят, допустим, ты хороший, ему просто говорят, ну это хорошо, но это не сильно радует как личность. Допустим, а у женщины все наоборот. Если, допустим, она добилась чего-то в жизни, допустим, она стала красивой в результате того, что она накрасилась. Вот ей говорят, ты красивая. Она говорит, да, красивая, я согласна. Сама думает, ну и что, накрасилась, что значит красивая. Но если женщина не накрасилась, допустим, ей говорят, ты красивая, вот это она ценит. Почему? Потому что это то, что ей принадлежит, то, что у нее происходит само по себе. То есть женщина ценит то, что... не то, чего она добивается, а то, чего она имеет. Так работает эгоизм женщины. Она ценит то, что она имеет. И она не хочет ничего терять. Поэтому верность – это основа психики женщины, основа ее эгоизма, верность. То есть женщина ничего не хочет терять. Она все хочет сохранить. Она не хочет ничего терять, оставлять. А мужчина добивается, то есть он хочет приобретать, он хочет меняться. Поэтому женщина в соответствии с типом эгоизма женщины, женщина имеет очень стабильную природу характера. То есть характер женщины не меняется. Он какой она родилась, такой она остается. Характер женщины очень стабилен. Она может очищать характер, но менять она его не может. Но у мужчины совсем другая природа. Мужчина меняет характер, он трансформируется. Женщина, когда подбирает себе мужчину, она часто смотрит на его характер. Потому что женщины, изначально женщине дан чистый и сильный характер. То есть женщина по характеру сильнее мужчины с самого начала. И она этим гордится. Ну, у женщины деликатность, допустим, сострадание, доброжелательность, оно даны ей от природы. Просто это женщине все дано от природы. А мужчина всего должен достигать. То есть его психика сразу, кем мужчина рождается? Сорванцом. То есть он ничего не соображает, он бегает по улице там. Ты кушать пойдешь? Такой. Там, Дашенька, иди кушать. Хорошо, мамочка. Раз, пошла кушать. Все, ну такая очень послушная Дашенька, потому что ей все дано от природы. А там, Федя, тоже пойдем кушать. Не хочу. То есть, ему от природы еще ничего не дано. И он думает, Федя, ну как ты с мамой разговариваешь, пойдем кушать. Не хочу. Вот, то есть, Федя, он не соображает ничего с детства, потому что он Федя, он рожден в мужском теле. Дай Бог, чтобы он Феде не остался на всю жизнь. А когда-нибудь стал Федором Петровичем. Вот. А Дашенька должна на всю жизнь Дашенькой остаться, понимаете? Она должна. То есть женщина сохраняет себя, мужчина развивает. Поэтому, когда женщина выходит замуж, часто она ошибается. Если женщина не понимает мужскую природу, она не видит перспективы. То есть она выходит замуж за человека и думает, этот не дотягивает, этот совсем сопляк. Настоящих мужиков-то нет, и ей некогда за кого замуж выходить. В результате она остается одна. Вот, и в этом заключается проблема. Потому что она не понимает, что мужчина развивается, его характер меняется, если его поливать. И роль женщины, эгоизм женщины должен работать таким образом, что она должна мужа поливать. Чем она поливает? Своей верностью, своей заботой. И она вдыхает в него силы. И есть хороший такой мультфильм на эту тему. Два воробушка летают, муж и жена. И муж прилетает, воробушек, и говорит жене, чив ли я, чив ли я? Она говорит, да чив ты, чив. То есть чив означает начальник. С английского языка переводится. То есть идея в чем заключается? Что женщина должна всегда мужчину вдохновлять. Если, допустим, у женщины солнце в слабом положении находится, она его пилит всегда. Если он прилетает к ней и говорит, чивлия, она говорит, тебе до чива еще далеко. То есть в результате психика мужчины от этого страдает. Он не знает, что ему сделать, чтобы жене угодить. И он вообще, то есть мужчина вообще не понимает, за что она ему так говорит, потому что это для него уже оскорбление. Вот, а он вроде с работы пришел, ничего плохого не делал. Она говорит, я же тебе правду сказала, что ты такого. Ну, то есть, а для него это неправда, для него это оскорбление. Потому что у него внутри другая правда. Он знает, чего он достоин. Вот, каждый мужчина знает, чего он достоин. Но только те женщины, которые имеют хороший эгоизм в гороскопе, хорошее солнце, знают, чего достоин их муж. Если взять, допустим, разделить воду вот так вот, от линии горизонта воду отделить, получается ватерлиния, да, на кораблях. Есть нижняя часть корабля, есть верхняя. Так вот, те женщины, которые имеют солнце, хорошее в гороскопе, они видят верхнюю часть корабля, то есть лучшие черты характера мужа. А те женщины, которые имеют плохие планеты, ну, солнце, ну, эгоизм у них соткан неправильно, они видят нижнюю часть корабля и плохие черты характера мужа. Даже если у него там много, корабль большой, там, допустим, Максим Горький такой, большой корабль. Вот. Или, допустим, там Владимир Путин, еще больше корабль такой, огромный корабль, вот, плывет рядом с ней. Но если, допустим, солнце у ней плохо расположено, она не видит, она видит только плохие черты характера, понимаете? Поэтому женщины должны определить, как видит ее психика своего мужа. И чтобы себе судьбу изменить в лучшую сторону, надо просто выполнять свои обязанности женские. Обязанности выполнять означает всегда говорить «чиф ты, чиф». То есть поливать мужа. Поливать чем? Позитивной энергией. То есть надо говорить, у тебя все будет хорошо, ты у меня самый лучший, ты самый крутой и все прочее. То есть надо сделать мужа мужиком, понимаете, а не половой тряпкой. То есть и эта психика женщины это делает. Ее эгоизм женщины направлен на то, чтобы трансформировать мужа. Женщина сама по своей природе, она не трансформирует свою психику. Она всегда остается прежней. Она может просто очистить свое существование и стать чище внутренне, психически. Женщина не меняет свой характер, но мужчина меняет. Мужчина может стать совсем другим. Вот это должны знать женщины. Они должны знать, что мужчина, если она будет правильно к нему относиться, он полностью изменит свой характер, он станет совсем другим человеком, не как раньше. И поэтому женщины должны это понимать, они должны петь «Есть надежда в сердце у меня». Понимаете? Потому что так как мужчина имеет волевую природу, он постоянно действует. Женщина является объектом внимания, то есть она принимает, ее ложное эго так устроено, солнце так на нее влияет, что она принимает действие. Она ждет от мужа поступков, а муж поступает, за что и наказан становится. Но женщина ничего не делает, поэтому она ни в чем не виновата. Она ждет, когда мужчина будет виноват, чтобы его и перепилить, если плохое настроение. Вот так устроена жизнь. Во всем мужчины виноваты, женщины ни в чем не виноваты, потому что они ничего не делают. И это хорошо. Кто-то, в конце концов, должен быть ни в чем не виноват. Иначе как можно жить? Но это также и опасно, потому что женщина, которая думает, что она ни в чем не виновата, она разрушает семью своим неправильным поведением по отношению к мужу. И в результате муж, который во всем виноват, и уходит. Бывает, женщина уходит тоже потому, что он во всем виноват. Но так или иначе, надо понять одну вещь, что эгоизм – это штука серьезная, и с ней надо обращаться тоже серьезно. В целом, веды считают, что эгоизм – это самый большой враг человека. То есть, если, допустим, мы неправильно относимся к близкому человеку, ранее его своими словами, то это проявление эгоистической природы солнца. Это значит, что у нас солнце как-то влияет на нас неправильно, как-то плохо. Итак, солнце, двигаясь с правой стороны по пингалинаде, в нашей психике создает определенные процессы. У женщины тоже существует воля, у ней существуют волевые функции, существуют желания, и существует желание, то есть, ну, существует внутренняя потребность утвердиться в социуме. Но эта психическая функция у женщины работает примерно в 3 раза слабее, чем у мужчины. Психика мужчины держится на этом желании утвердиться в обществе, добиться изменений. Желание мужчины для него имеет большую роль. Желание означает амбиции, потребности, достижения, достигнуть чего-то в социуме. У женщины тоже есть желание, но эти желания касаются очень сильно. И тоже есть желание. Они касаются семьи больше всего, они касаются больше всего ее личности, самой она пытается себя изменить. Вот. Женщины желания касаются ее близких людей, родственников. Она, ее желания прилагаются там. Желание имеет волевую природу. Желание – это то, что мы хотим делать, добиваться. Желание имеет солнечную энергию таким образом. Это солнечная вещь. И поэтому желание мужчины всегда сильнее желаний женщины. Имеется в виду, ну, то есть мужчина всегда пытается по-своему делать. То есть он не учитывает желания женщины. И поэтому женщина имеет более проникновенные желания. И ее желания, они глубже проникают в психику близкого человека, мужчины. Поэтому женщина не должна в лоб противостоять желаниям мужчины. Так действует энергия солнца. Если женщина просто говорит, так не будем делать, будем делать так, как я сказал, то мужчина будет добиваться до последнего своего. То есть даже если он метр с кепкой, все равно он будет делать так, по-любому. Какой бы он ни был, понимаете? Поэтому надо просто признать, что если ты замуж за мужчину выходишь, надо научиться не противостоять его желаниям. То есть вот он так хочет, надо спокойненько перевернуть все на свой лад. Как обращаться с желаниями мужчины? Сейчас я вам объясню на примере того, как надо курицу заманивать в клетку. Курица очень взбалмошная птица, и она бежит туда, куда ей хочется. Для того, чтобы ее заманить в клетку, надо ей показать червячка. Туда, в ту сторону, куда она бежит. Надо взять червячка и показать в той стороне, куда она бежит. Она будет считать, что она к червячку и бежала. В этом случае. Что у нее не было особо других идей. Она к червячку и бежала сама. Никто и не заставлял, кстати сказать. Вот, и потом постепенно червячка надо перетаскивать в ту сторону, в которой находится клетка. И потом, когда червячка уже перенести, мужчины меня очень смотрят сурово. Я не могу уже дальше лекцию читать. У них унылые лица совершенно такие. Они понимают, что все, никаких шансов теперь. Вот. И когда червячка положить в клетку, курочка считает, что там он и должен быть. И заходит в клетку, и там его клюет. И если, допустим, вы хотите, чтобы муж купил платье, что нужно делать? Я уже говорил об этом на предыдущих лекциях, объясняю еще раз. Нужно взгрустнуть. Так как психическое состояние квартиры зависит от психического состояния женщины, то прежде чем зайти в квартиру, мужчина первым делом смотрит, какая психическая атмосфера в квартире. Смотрит на женщину, говорит, ты чё? Она говорит, я ничего, я же тебя не трогаю. Вот, и идет в спальню. Он за ней. Чё такое? Ничего. Я тебя спрашиваю, говори правду. Почему у тебя плохое настроение? Ты уверен, что хочешь знать? Да. У меня есть противоречие между бюджетом и желаниями. Я не знаю, как от него избавиться. Он говорит, да? Ну и не знай, и уходит. Когда он на следующий день возвращается с работы, он смотрит на нее и говорит: что, у тебя опять противоречие между бюджетом и желаниями? Она говорит: да. И опять уходит в спальню. На третий день его психика ломается. Он подходит и говорит: какое противоречие, выкладывай. Она говорит: я хочу платье, но так как у нас нет денег, я его не буду покупать. Все. Можете дальше не беспокоиться. Дальше будет выпытано, какое конкретно платье нужно, чтобы он не ошибся, не промазал. Надо невзначай сходить в магазин, прогуляться и показать, какое платье именно хотелось бы когда-нибудь. Конкретно. И как сейчас говорят, все будет Кока-Кола. Потом. Понятно, да? Вы так можете делать, нет, женщины? Можем. Вот если вы можете, это значит, что вы мудрые. А если вы не можете, кричите: платье хочу! Ему в лоб. Вот, то вы увидите перед собой петуха, который перед вами, и начнется петушиный бой. Потому что в муже много можно благородного человека активизировать или петуха, в зависимости от того, как вы правильно к нему относитесь. И вот это правильное отношение к мужу, это связано с планетой Солнца, с ее природой. То есть природа Солнца, она непреклонна. Солнце, когда светит, можно что-то сделать с этим, нет? Хоть как не вертись, если уже перегрело, надо сматываться, понимаете? То есть природа Солнца, Солнце имеет непреклонную природу. То есть это планета, которая не любит никаких компромиссов. То есть она просто имеет волевую структуру, волевую силу. И мужские определенные профессии, которые проявляются, когда мужская природа очень сильно выражена, это какие специальности? Это члены правительства, люди, которые связаны с управлением любым. Это те специальности, которые очень нравятся женщинам. Вот если человек, допустим, обладает хоть какой-то властью в этом мире, женщины очень уважают его за это. Почему? Потому что они чувствуют, что это надежно. Надежно. То есть это так действует женская природа. То есть все, что связано с властью, все, что связано с управлением, волевым влиянием на людей, это все специальности, которые связаны с влиянием Солнца. И поэтому все мужчины хотят положение в обществе какое-то иметь, они стремятся к этому, потому что такова природа, психическая природа мужская. И мужчина, каждый человек должен свою природу задействовать в этой жизни, поэтому мужчины добиваются в социуме всего, так влияет на них Солнце. А женщину должны добиваться, по идее, должны добиваться всего в семье. И если мужчина, несмотря на свою природу, приходит домой и пытается в семье что-то добить, чего-то добиваться, это значит, что он нереализованный как личность человек. Если его поле сражения – это семья, то есть он там петух, это значит, что он как мужчина не дозрел. Как сделать так, чтобы он дозрел? Надо его поливать, вдохновлять на жизнь. То есть женщина должна его культивировать. Это ее долг перед этим человеком. Она должна учиться своим смирением. Как погасить петуха дома? Надо просто стать курочкой. Да, женщина курочка. Курочкой становится, он такой на нее. Она ку-ку-ку-ку-ку и убежала. Все. И все, и успокоился сразу, понимаете? То есть, если женщина курочка, то тишина в доме, все нормально. Если женщина петушится, значит, все разрушено. Семья разрушается от этого. Поэтому это принцип, который каждая женщина должна знать. По-другому ничего не сделаешь. Планета Солнца имеет непреклонную природу. Она связана с эгоизмом человека. И поэтому ничего не сделаешь. Но, к счастью, планета Солнца хоть и связана с эгоизмом, но она связана с высшим проявлением эгоизма. У планеты Солнца существует два психических центра. Первый психический центр – где проявляется низшее начало Солнца, находится в солнечном сплетении. На солнечное сплетение влияют две планеты, и оба мужскую природу имеют. На солнечное сплетение влияет планета Солнце и планета Марс. В солнечном сплетении планета Солнца расходует энергию, а планета Марс отдает там энергию. И она находится в солнечном сплетении в высшем своем проявлении. Поэтому высшее проявление мужского начала в марсианском смысле – это защита семьи, защита государства, то есть защита всего, что существует в этом мире правильного. То есть так устроено в психике мужчины, что он защитник. И это высшее проявление энергии Марса – защитник. А Солнце расходуют энергию в солнечной системе, в солнечном сплетении, в этом центре психическом. Что значит там расходуется энергия? Это значит, что в этом месте находится центр огня пищеварения или вообще огня человека. Центр огненных энергий человека находится в области солнечного сплетения. И этот центр огненных энергий называется джатарагни на санскрите. То есть это все виды огней психических, которые связаны с трансформацией энергии. Ну, имеется в виду различные виды пищеварения на разных уровнях пищеварения. И если человек выполняет свой долг, мужчина, допустим, он работает хорошо, он делает все в семье как надо, у него пищеварение очень сильное. То есть потому что солнце переваривает пищу, энергия солнца. Если человек выполняет весь свой долг, у него хорошее пищеварение и хороший иммунитет. Потому что в солнечном сплетении находится также энергия иммунитета. Если мужчина ленится, значит у него плохое, неправильное пищеварение и плохой иммунитет. Понятно? У женщины точно так же, только это касается дома. То есть, если женщина дома готовит, убирает, стирает, то у ней хороший аппетит. И если она ничего делать дома не хочет, валяется, ленится, значит, у нее будет плохой аппетит по природе, плохой иммунитет, она будет постоянно простывать. Итак, мы подошли к другому аспекту, но мы не будем его касаться сегодня. Мы будем говорить о психических функциях, и завтра будем говорить о психических функциях, и чуть-чуть завтра также поговорим о здоровье. Солнце олицетворяет здоровье человека. Почему? Потому что все болезни – это суть неправильного движения огня в нашем организме. И все здоровье тоже связано с энергией огня. Потому что энергия огня, которой заведует солнце, солнечная энергия – это энергия трансформации. Я сейчас вам объясню, что такое. Существует всего 5 стихий или психических энергий, которые в нашем уме крутятся. Я вас, кстати, не загрузил еще, нет? Нормально? Или кто перегрелся, поднимите руку. Идите, да? Понятно. Существует 5 основных стихий, которые крутятся как в психике человека, так и в теле. Эти 5 стихий – это основа любой медицины и любого понимания мира, потому что эти 5 стихий – основа мироздания. Существует первая стихия, это первый элемент эфира. То есть первый элемент эфира – это это энергия, которая создает пространство. То есть есть энергия, которая дает сродство к пространству. То есть пространство бы не существовало, если бы не было энергии, которая держит пространство. Так вы знаете, что во Вселенной есть пространства очень сжатые, где первоэлементы эфира очень много. Их называют черные дыры. Туда целые галактики проваливаются. Вот. Ну, то есть там они как бы живут по другому времени, там они по-другому движутся. И есть пространства очень расширенные, понимаете? У нас в теле тоже есть свои пространства. Если, допустим, у человека пространство все больше и больше становится, чувствует, что девать уже пространство некуда, пора уменьшать. Это значит, что у него неправильно функционирует первый элемент эфира. Первый элемент эфира связан с энергией звука. Энергия звука – это основа всех видов энергии вообще. Это главная энергия, которая что-то создает. И звук всегда связан с целью жизни. Если человек пространство сотрясает постоянно такими звуками, money, 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 то есть он про деньги постоянно говорит, про деньги, про желание, про то, чтобы что-то иметь в жизни, и у него других идей, целей нет. Это значит, что жадность – основа его жизни. Жадность означает то, что втягивает в себя энергию, расширяет пространство. В результате его раздувает.
Непонятно почему, понимаешь. Все толще и толще становлюсь. Ем, как всегда. А жира все больше и больше.
Понимаете, это означает, что первый элемент эфира осквернен энергией жадности. Есть разные проявления жадности, до власти, там, до пищи, до денег и так далее. И все они дают полноту, человек поправляется. Когда человека жадности меньше, он худеет. Допустим, бывает так, что человек худеет не потому, что у него жадности меньше стало, а потому, что его похудели. Вот, допустим, он наслаждался женой, муж, допустим, женой наслаждался. Наслаждаться женой означает портить ей жизнь. Потому что существует такое правило, чем больше мы хотим наслаждаться близким человеком, тем тяжелее ему жить. Потому что наше наслаждение близким человеком означает для него испытание. Ну, допустим, женщина хочет, чтобы мужчина к ней внимание проявлял, то есть заботился о ней. Вот это вот ее желание, чтобы он заботился за ней, для него это тяжелый труд. То есть ему тяжело терпеть вот это вот желание. Когда у женщины это желание невыносимо сильное, мужчина постоянно в психе находится. Почему? Потому что ему очень тяжело терпеть вот это вот «заботься обо мне». Разговаривай со мной нежно, тише, спокойнее, нежнее. Смотри на меня, а не на телевизор. Я здесь, эй, я здесь. Вот, и так далее. В результате он уже... Ему тяжело становится. Точно так же желание мужчины, когда человек хочет наслаждаться женщиной, для него это тоже насилие. То есть, как он говорит, иди сюда стоять, молчать, ты меня слушаешь или нет, я тебе говорю, там и так далее. То есть мужчина, когда пытается эксплуатировать психически женщину, она испытывает очень трудности, ей тяжело, она страдает от этого. Прежде чем эксплуатировать близкого человека, надо подумать об этом, что мы приносим близкому человеку таким образом боль. С другой стороны, служа близкому человеку, мы приносим радости себе и ему. Поэтому надо всегда настраиваться на то, чтобы делать что-то для близкого человека, а не хотеть. Так вот, следует понять, что когда, допустим, от мужа жена уходит, он ей наслаждался все время, жадничал, она не выдержала и ушла. То в это время, так как он теряет свое пространство, он начинает худеть. Человек начинает худеть от этого. Жена бросила. Почему? Потому что так действует организм. Первый элемент эфира там так работает. Ничего, что я вам об этом рассказываю. Важно? Важно. Следующий первый элемент воздуха или психическая энергия человека. Все виды движения в организме связаны с первым элементом воздуха. Первый элемент воздуха психически связан, если, допустим, первый элемент эфира связан с целью жизни человека, как человек относится к цели, такой он будет. Если он хочет для других жить, он сильно не поправляется. Если он хочет для себя, он такой, его раздувает. Но это больше даже связано с прошлыми желаниями, не в этой жизни, а больше с желаниями в прошлых жизнях. Раздувает, значит, жадничал в прошлой жизни. То первый элемент воздуха, он связан в основном с нами, с нашим желанием действовать или жить, с нашим желанием не умирать, быть вечным. То есть первый элемент воздуха или жизненная энергия человека, насколько правильно движется в нашем теле, зависит от нашего желания жить. И желание жить страдает от того, что иногда человек хочет бездействовать или умереть. И это тоже желание в нас присутствует. Допустим, если мы утром валяемся в постели и не хотим вставать, жить, то в это время начинается разрушаться движение праны, психической энергии в нашем организме. И что это означает? Это означает нарушение давления, нарушение дисфункции, там, допустим, печени, нарушение ритма сердца. Все эти вещи возникают из-за того, что мы не встаем вовремя. То есть не активизируем прану тогда, когда приходит время, когда солнце поднимается на горизонт. То есть все виды болезней, которые связаны с психической энергией, то есть слабость, ну, психическая, утомляемость повышенная, человеку трудно напрягаться для того, чтобы думать. Это все нарушение психической энергии. Или человек просто чувствует, что он в сознании, в себя прийти не может, психическое заболевание начинается, он не может контролировать свое сознание. Это тоже нарушение движения праны в организме. Третий первый элемент – это первый элемент огня. Или виды трансформации. Все виды трансформации, преобразований в нашем организме связаны с первоэлементом огня. И все виды преобразований означают, наше стремление зависит от нашего стремления быть счастливым. То есть, заметьте, цель в жизни – это связь с первоэлементом эфира. Наше стремление к вечности – это связь с первоэлементом воздуха. И наше желание изменить себя к лучшему – это энергия огня в организме. Она связана с Солнцем как раз. Каждая энергия связана с какой-то планетой. Так вот, если человек под лучшим, под преобразованиями понимает не то, что надо, допустим, он совершает насилие своим эгоизмом над другими людьми, то движение огня в его психике и в организме становится деструктивным. В результате этого у него возникают воспалительные процессы в организме, у него портится настроение, вот эмоциональные вспышки обидчивости и гнева. А когда человек неустойчивое психическое состояние имеет, все это связано с тем, что мы внутренне настроены совершать насилие над другими людьми. Потому что когда человек внутренне настроен на служение, он становится спокоен, как филин. Филина видели такой? Не мигает. То есть человек, который хочет служить другим, он становится очень спокойным внутри, его невозможно пробить психически, он становится абсолютно непробиваемым, то есть он все воспринимает спокойно и хорошо. Но когда человек хочет для себя чего-то в жизни, то он становится или обидчивым, по-женски страдает, или становится гневливым, страдает по-мужски. И обидчивость или гневливость – это суть огненная энергия, которая перегружает человека и давит ему или на разум, что вызывает гнев, или на чувство, что вызывает обиду. Так как у женщины чувства сильнее развиты, чем разум. Простите меня, пожалуйста. Но это правда. У женщины чувства сильнее, и она имеет чувственную природу. У нее, вернее, разум развит, но он сильно связан с чувствами. Женщина чувствует истину, а мужчина ее добивается, да, пытается понять. Женщина чувствует, поэтому у нее на чувственном уровне разумность развита. Поэтому женщина обижается, она как бы сердцем обижается, а мужчина гневается. И гнев происходит в уме, в разуме, то есть в уме и разуме. Поэтому это разные проявления эгоизма, ну или перегрева огненной энергии, будем так говорить. Так вот, следующий тип энергии – это энергия первоэлемент воды. В нашем организме первоэлемент воды – соединяет все вместе, все соединяет, кровь соединяет, все с питательными веществами организм. То есть все виды воды, жидкости в организме, в нервной системе тоже жидкости двигаются, они все соединяют вместе. И управляет этими соединениями энергия, которая связана с желанием быть в гармонии. Вот эта энергия гармонии, желание иметь гармонию, она имеет женскую природу. Она связана с энергией Луны, гармонии, желание гармонии, мира. Та женщина, которая хочет войны, не женщина. Она женщина, мужик в женском теле. Любая настоящая женщина хочет чего? Мира. Она хочет, чтобы был мир. Она не хочет войны. И вот эта энергия, первый элемент воды, которая все соединяет, делает, приводит гармонию, то есть эта энергия женскую природу имеет. И последний первый элемент Земли. Первый элемент Земли – это первый элемент, который все фундаментирует, делает стабильным. И связан он с желанием стабильности. То есть наша анатомическая структура связана с желанием стабильности. Насколько стабильный человек, мы можем понять по его анатомической структуре. Допустим, насколько работоспособная лошадь определяет по ее зубам. В рот смотрит, зубы большие, крепкие, значит стабильная лошадка, много может плахать. А если гнилые зубы, значит нестабильная. Вот, то есть, так или иначе, мы с вами говорим сегодня о первоэлементе огня. то есть от влияния солнца, или от трансформации психических в нашем организме и в психике, или мы говорим о желании достигнуть чего-то, добиться своего счастья, изменить свою жизнь к лучшему. Это мужская природа. Женщина ждет, когда мужчина будет менять жизнь к лучшему. Она говорит, она садится перед ним и говорит, когда жизнь к лучшему-то менять будем, муженек? То есть она ждет, а мужчина меняет жизнь к лучшему. Он выполняет, потому что это он умеет солнечную природу. Через него действует психически эта энергия. Высшее проявление солнца находится в самом верхнем психическом центре. Это макушечный психический центр, с которым связаны две планеты. Первая планета, которая дает туда энергию или дает энергию для высшей цели жизни. Это планета Солнца или высший эгоизм человека. И вторая планета – это та, которая энергию направляет в веру и в развитие себя как личности в плане духовном. Это планета Юпитер. Две планеты – самые высшие в нашей психике, в нашем организме, в нашем понимании вещей – это от Солнца и Юпитер. Солнце отвечает за высший эгоизм человека, за высшее проявление его личности, за то, насколько он устремлен поменять свою жизнь к лучшему. Это высшее проявление Солнца в нашем организме. А высшее проявление Юпитера – это способность верить, быть решительным для достижения целей и способность различать истину от лжи. То есть Юпитер – это планета, которая этим занимается. Так вот, мужская психика, она соткана из стремления к переменам. И мужчина имеет стабильный разум, по той причине, что он, разум мужчины соткан из энергии Солнца. То есть две планеты высшие, которые находятся в высшем психическом центре, который связан с разумом, это планеты, имеющие мужскую природу. Это две планеты Солнца и Юпитер. Поэтому мужской разум имеет очень стабильную природу, он непреклонен. Легче паровоз толкнуть с рельсов, чем мужчину заставить поменять его точку зрения. Мужская психика, мужской разум очень непреклонный. Мужская вера очень непреклонная. И, допустим, ваш муж сегодня спросил вас, куда на лекцию, куда пошла-то опять? На лекцию, опять на лекцию. И так уже 10 лет подряд. Почему так происходит? Женщины часто удивляются. Они думают, когда же до него дойдет? Что это хорошо, ходить на лекцию. Никогда. Я сейчас объясню, потому что надо понять, что так как структура мужчины психическая, это быть стабильным, и это хорошо, потому что мужчина, он стабилизирует семью. Представьте, что если разум был женский в семье. Мы сегодня одной стиральной машине обрадовались. Ура! Покупаем эту. Через 3 дня. Ура! Покупаем следующую. Понимаете? То есть женщина, она имеет очень быстрый меняющийся разум. И она быстро вдохновляется всем. И поэтому женщина, она как бы вестник удачи. Женщина – это вестник удачи. Ее разум очень сильно чувствует истину. Поэтому мужчина, прежде чем что-то сделать, он подходит к жене и говорит, это хорошее дело или нет. И жена ему сразу сходу говорит, хорошее или плохое. Почему? Потому что она чувствует истину, у нее разум так работает. А женщина, когда... И поэтому мужчина, прежде чем что-то сделать, должен спросить у жены, и тогда он будет чувствовать, в каком направлении двигаться товарищи. Понимаете? Но если женщина говорит, правильно, правильно, я согласен. Ну и хорошо, он же мужик. Морды в грязь, а потом все понимает, как надо. Мужская природа. Нормально. И это хорошо, потому что женщина не должна сдерживать мужскую природу. Надо дать возможность мужу мордой в грязь. Надо дать возможность также своему сыну. Потому что женщина, которая сильно привязана к сыну или к мужу, она не дает им действовать или жить. И она не прощает, допустим, сына, излишнее обережение сына делает его глупым. Потому что как мужчина развивается? Через ошибки. Мужчина должен постичь, что вот не так не надо делать. И тогда он после этого понимает, как надо. То есть мужчина постигает все через опыт, эксперимент, так у него разум работает. А женщина просто знает, изначально знает, как должно быть. Поэтому Женщина живет сердцем, мужчина поступками. И не надо давать, не надо мешать ему жить по-мужски. Чего жалко-то? Морда в грязь — это хорошо. Все жалко. Все нормально. Значит, сейчас пора, да? Все. А до скольки у нас лекция-то? До 8, а почему не до 9? Не понял. У нас вообще-то всегда лекции были до 9. Ну, то есть до 8:30 я читаю, потом... Во сколько должны зал освободить? Надо побольше делать, потому что... Потому что... Ну, 8 это 2 часа, это не лекция, это не серия. А диагностика-то там, внизу же зал-то закрывает. Не, я не железный, но я хочу до 8:30 лекции читать. Все, ну потому что... Ура! Тема большая, я не могу сейчас прям взять и закруглиться. Значит, это очень важно понять, как работает солнечная энергия в психике мужчины. Она работает таким образом, что и женщины. То есть женщина, она вдохновляет мужа поменять. В среднем надо 50 раз сказать мужу очень нежно и спокойно вашу идею. Пойдем на лекцию сегодня. 50 раз. Не сегодня, а когда-нибудь завтра. Начните за 3 месяца говорить. На 30-й раз муж начинает думать, наверное, ей действительно нужно со мной сходить, потому что что-то у ней зациклилось, заклинило. На 40-й он подумает, ну, наверное, неплохо сходить, а на 50-й уже скажет, ну, пошли. Вот, понимаете, то есть... Психика мужчины очень имеет стабильную, непреклонную природу, разум так действует. И поэтому женщина, зная это, должна, если она хочет, чтобы муж, допустим, ее понял, она должна спокойно, ненавязчиво ей много раз записки положить все. Вы отвлекаетесь сильно, я серьезные вещи говорю. Вот, не надо сейчас никаких записок, все. Наши в городе, все, спокойно. Значит, надо понять вот эту вещь, что ничего сложного нет вообще. Все очень спокойно и хорошо. Просто, если вы хотите, чтобы ваш муж что-то понял, надо ему говорить много раз подряд. Спокойно, много раз подряд, ненавязчиво. И не злиться, что он не понимает. Потому что он, такая природа разума, она так работает. Непреклонно, спокойно, твердо, в одном направлении. Но мужская психика тоже нужна женщине. Если женщина что-то хочет сделать в своей жизни, и чтобы у ней получилось, она должна получить благословение у мужчины, потому что женщина занимает у мужчины стабильность и возможность двигаться в одном направлении без перерыва, а мужчина получает у женщины ощущение истины. Понимаете? То есть они друг друга дополняют. Допустим, женщина ощущает истину, но она сегодня туда рванулась, завтра рванулась в другую сторону, потому что сегодня она одну истину ощущает, завтра другую. Какие-то у ней происходят постоянно перемены. Вот. А мужская психика стабилизирует ее, поэтому такое есть правило. Мужчина спрашивает у женщины, правильно это или нет, а женщина у мужчины спрашивает благословение. То есть она говорит, можно я пойду на лекцию мужу? Он говорит, нельзя. Вот. И она должна спрашивать, начать за 3 месяца. И когда на 50-й раз она спрашивает, можно я пойду на лекцию? Он говорит, да иди ты на свою лекцию. Ну, дает благословение, короче. И все, и тогда, значит, она может нормально, спокойно это сделать. Значит, Солнце – это планета, которая связана со многими вещами, которые происходят в нашей жизни. Так, например, вся социальная структура общества, она соткана из энергии Солнца. То есть вся лесенка социальная соткана из энергии Солнца. В буквальном смысле означает, кто имеет право занимать эту должность. Допустим, один человек большой начальник, другой начальник поменьше. Почему один может быть большим начальником, а другой начальником поменьше? С чем это связано? А? Ну, давайте будем простыми вещами говорить, с чем это связано. Почему один человек может более ответственный, еще с чем связано? больше оказывает влияние на окружающих людей. Вот, допустим, как определить, ответственный человек или неответственный? Допустим, сейчас в зал зайдет сюда, допустим, какой-нибудь начальник. Он не все же знают, что он начальник. Он пойдет такой, допустим, пойдет сюда. Так, сейчас покажу.
Что здесь происходит?
Знаете, и в его словах, в его силе внутренней, в его походке будет власть. И вы такие все, опа, сейчас лекции отменят. Понимаете, то есть сила солнца означает сила. И буквально в смысле это слово означает это сила благочестия. Сколько благочестивых поступков совершил человек в прошлых жизнях, столько у него силы внутри занимать тот или иной статус в обществе. Интересно знать, что женщине это дается просто от природы, а мужчина должен это в себе развить. Ну, допустим, женщина, она просто рождается в семье директора завода и просто выходит замуж за директора завсклада, допустим. Ну, неважно. Важно то, что понять, что она это имеет от природы, она просто сама уже соткана из этой власти. То есть она, допустим, одевается соответствующим образом, разговаривает соответствующим образом, и никто не может ее этот внутренний статус поменять. Она, допустим, с мужчиной разговаривает в соответствии со своей силой солнца. И она смотрит, если у нее сила солнца слабее, она думает, не по моему рангу, браток. Ну, то есть она по себе оценивает мужчину. И для женщины это означает сильнее меня или слабее. Она смотрит на мужчину. Если мужчина сильнее, весомее, значит, она может с ним отношения строить. А если он слабее, невесомее, значит, он не подходит мне для семейной жизни. То есть он не сможет, я не смогу его уважать, она считает. Это связано с количеством благочестия. Чем больше благочестия у человека в психике, тем больше энергия солнца проявляет его статус в обществе. Энергия статуса в обществе соткана из энергии солнца. Разные ранги как бы статуса зависят от того, сколько человек сделал добрых дел в прошлой жизни. Понятно, да? Если человек имеет власть, его надо уважать за то, что он имеет власть. Мы не понимаем, зачем это нужно. Я вам объясняю, веды объясняют, зачем это нужно. Человек директор завода. Пусть он грабит, пусть он обманывает, пусть он ведет себя по-свински. Допустим, он не понимает, как надо правильно власть использовать. Он не пользуется и правильно, и теряет свое благочестие. Но так как он занимает пока это положение, его за то, что он это положение занимает, надо уважать. За что вы его уважаете в этом случае? Вы его уважаете за те благочестивые поступки, которые он совершил в прошлых жизнях. А если вы его не будете уважать, то просто вылетите с работы. И кто будет в этом виноват? Вы сами. Потому что есть законы, которые надо соблюдать. Если человека высшие силы сделали руководителем, а сам человек не залезет туда. А если залезет, полетит хорошо очень. Если у него благочестия не хватает, значит, он слетит оттуда быстро. Это надолго невозможно сделать. Вот. Если человек там держится, значит, у него много благочестия, много благочестивых поступков было совершено в прошлом. И этого человека, который над тобой стоит, руководит, надо уважать. Если, допустим, есть президент страны, его надо уважать за то, что он руководит страной. Правильно он руководит или нет, это не нам судить. Можем мы, в принципе, и судить, но мы должны все равно его уважать за то, что он руководит страной. И та нация, которая уважает старших, всех видов старших, эта нация процветает. В ней есть порядок. Та нация, в которой нет принцип уважения к старшим, не заложен в культуре, эта нация приходит к деградации. В нашей нации заложен принцип уважения к старшим? Нет. В нации, может, и заложен, может быть, это и происходило тогда, когда еще не произошло свержение этого принципа. Кто сверг этот принцип? Кто сверг принцип уважения к старшим? Товарищи свергли. Но до товарищей еще были кое-кто. Там буржуазная революция сначала произошла. То есть у нас две революции свергли в обществе принцип старших. И потом все, кто этим принципом жили, их всех вырезали потом еще. А? Не знаю, откуда это началось, я историю не изучал так уж глубоко. Я могу одну вещь сказать, что мы должны этот принцип старшинства возродить в культуре, потому что если его не будет, мы будем очень сильно страдать. Я сейчас объясню, какие страдания приходят в нацию, которая не выполняет принцип солнца. Первый вид страдания – безответственность. Если, допустим, в семье не уважают царя там, или руководителя, там, президента страны, как хотите называйте. Если в семье этого уважения нет, то мальчик в этой семье вырастает безответственным. Он ничего не хочет делать, то есть его надо из-под палки заставлять, он нельзя... Ну, то есть его благочестие в ответственности не входит, не вливается. Вот. И второе, что происходит в этой семье тоже не уважают старших. Никто не будет уважать папу, никто не будет уважать слушаться, в семье не будет послушания в этой. Понимаете? Принцип солнца культивируется, начиная с президента страны и заканчивая отцом в доме, в семье. И кто следит за этим? Мать. Мать является оплотом принципа уважения. Если женщина не уважает старших, она не уважает своего отца, не уважает мужа, то есть не относится к нему с уважением, как к директору завода, в буквальном смысле слова, это значит, что в этой семье уважения не будет, дети не будут уважать старших, не будут слушаться их. И это значит, что в этой семье будет хаос. Хаос. Хаос означает, ничего возможно проконтролировать. Родители не могут управлять поведением детей, они живут в хаосе, дети делают все, что они хотят. Вот этот принцип солнца надо утвердить в жизни нашего общества. Мы должны, каждый должен прилагать свое личное участие, потому что в личном участии всегда принцип солнца утверждается, не в каком-то другом. То есть не надо думать, что вот страна такая, и поэтому у нас все так. Нет, это все зависит от нашего сердца. Если мы в своем сердце правильно настроены, то происходит удивительная вещь. Мы начинаем общаться с такими людьми, которые же также настроены. Мы начинаем входить в тот круг социума, который также настроен. И этот круг социума находится под особой защитой. Вот, допустим, в каждом заводе есть круг людей, которых директор никогда не тронет. Это означает, что эти люди очень сильно уважают директора. Уважают. Они могут ему сказать, что он не прав, но они его уважают. Понимаете? И именно уважение к старшему дает право ему что-то сказать. Если человек старшего не уважает, старший будет ему слушать или нет его, то, что он там говорит? Не будет, он будет злиться только. Но если старшего человек уважает, то это дает право что-то сказать. Принцип солнца также существует и в нашем организме. В нашем организме тоже существует иерархия функций, физических и психических. Если человек не выполняет в жизни свои обязанности, то у него не будет работать иммунитет. Потому что иммунитет, основа иммунитета, это и иерархии в том, как развиваться и работать организма, зависит от принципа солнца. Насколько мы уважаем власть и законы этой страны. И такое заболевание, как злокачественные опухоли, то есть что-то начало расти внутри, само по себе, наглым образом, означает также отсутствие принципа солнца, потому что солнце имеет огненную энергию, а огненная энергия сжигает все ненужное. И если, допустим, человек не хочет сжигать в своей жизни все ненужное, он копит хлам своей судьбы. Что является хламом судьбы? Хламом судьбы является непокаяние. Человек не покаялся, допустим, он совершил зло, не покаялся. Дальше непрощение, не простил другого человека, который совершил зло по отношению к нему. Хлам судьбы. Дальше, это весь хлам, который лежит в нашей квартире. Мы копим в квартире. Весь хлам в квартире лежит, это хлам судьбы тоже. Надо раздавать кому надо. Есть нуждающиеся люди, которые нуждаются в вещах. Лишние вещи есть, надо отдать. Чисто будет в доме, хорошо, спокойно. Дальше, хламом судьбы являются поступки, которые мы совершаем совершенно бездумно. Допустим, мы приходим домой, включаем телевизор. Это обдуманный поступок или нет? Чаще всего нет. Мы ищем развлечения там. Или включаем компьютер в интернет. Когда человек включает интернет, 90% что он увидит там? Вот сейчас, в наше время. Голую попу он увидит. Вот что он увидит. Я не знаю, зачем тогда он его включает. Больше нечего посмотреть в этой жизни, что ли? Представляете, как захламили это пространство, интернет, что там просто 85% сайтов это те сайты, которые рекламируют вот это вот свободную любовь. Ну, то есть вот этот ужас, который сейчас в пространстве, в интернете процветает. Почему-то все решили, что это самое интересное, что к этому все привлекают свое внимание. Но это полный бред на самом деле. Если мы копим хлам своих поступков, то есть мы как бы совершаем поступки необдуманно, не то, что нужно делать, а то, что хочется, то этот хлам весь разрушает гармонию и контроль функций в организме. Такие нарушения, как дисфункции органов, такие нарушения, как нарушение иммунитета, нарушение пищеварения, пища переваривается неправильно, аллергические заболевания в результате, астма, в результате кожные заболевания тяжелые, все это связано с энергией солнца. Обидчивость, гневливость, маниакально-депрессивный психоз, истерия – это болезни, которые связаны с энергией солнца и связаны с тем, что человек не хочет в жизни выполнять свой долг. Например, от чего развивается истерия? От того, что женщина, главный долг женщины – это терпеть ту ситуацию жизни, в которую она попала. Вот женщина попала в такую ситуацию, она должна в гармонию с ней войти. Она должна быть счастлива в этой ситуации, еще не просто быть сама счастлива, а еще сделать счастливыми других. Если женщина постоянно сопротивляется ситуации, в которую она попала, это значит, что она становится истеричкой. Она не может терпеть людей близких вокруг себя, ситуацию, квартиру свою не может терпеть. «Поменяй мне квартиру, я не могу там больше жить!» Вот, это означает, что она не выполняет свой женский долг. Теперь, если мужчина, допустим, долг мужчины контролировать свои желания, он должен научиться желание направлять в нужное русло. Допустим, я хочу выпить. А правильно это делать или нет? Неправильно, значит, не буду пить. То есть, вот это называется контролировать свои желания. Если мужчина контролирует свои желания, то его психика становится очень крепкой, и в результате этого все функции организма тоже контролируются, и он становится, имеет очень сильный, твердый характер, который дает ему возможность добиться всего чего угодно в жизни. С другой стороны, если мужчина не контролирует свои желания, то он приходит постепенно к психическому заболеванию, которое называется маниакально-депрессивный психоз. То есть у него, он сильно напрягается во время работы, у него возбуждается психика, постепенно нарушается сон, нарушается возможность что-либо, ну, как бы контролировать себя. То есть он сильно перевозбуждается, начинает гневаться, кричать, активно трудиться. То есть он не может отдыхать. И потом наступает истощение, и он, наоборот, впадает в полный депрессняк. И сейчас в полном виде вот этот маниакально-депрессивный психоз, эта болезнь не присутствует в обществе. Потому что когда наступает депрессняк, что делают мужчины? Заливают за шиворот. Правильно. И это, а когда у него перевозбуждение психики наступает, что он делает? Курит. Может быть, то же самое, но, скорее всего, курит. То есть курение и алкоголизм – это признак невыполнения своих обязанностей. Когда мужчина сильно потакает своим желанием, он не способен контролировать себя, у него развиваются вредные привычки. И причина тому – отсутствие понимания иерархии этой жизни – отсутствие уважения внутри, в психике. Когда человек уважает других, он начинает себя как личность уважать. Если он уважает себя, будет он пить или нет? Подумайте. Будет курить или пить тот человек, который уважает себя? Конечно, нет, потому что это действие разрушает жизнь. Это разрушает судьбу. Курение не дает человеку возможность... То есть, если человек курит, он не способен расслабляться. Он все напряженнее и напряженнее жизни становится. А если человек пьет, то он не способен напрягаться, он становится все расслабленнее и расслабленнее, он не может волевой себя заставить что-то делать в жизни. Понимаете, он становится как тряпка, если он пьет. Это значит, что она теряет себя, как, то есть мужчина пьет, это значит, что он не может справляться с собой, а женщина пьет, значит, она теряет себя, потому что женщина соткана из энергии любви, в принципе, ей незачем пить, потому что она энергию любви в себе уже имеет, а если женщина пьет, это значит, что у нее энергия любви кончилась, это значит, что она потеряла себя, поэтому если женщина пьет, для женщины это крах, а для мужчины, если мужчина пьет, это признак того, что он деградирует, а для женщины это уже крах. Поэтому большинство пьют все-таки мужчины. То есть женщины не так часто спиваются. То же самое, курить для женщины – это крах, потому что курение уничтожает женскую природу. То есть она глушит женские гормоны. Курение лишает женщину возможности рожать детей. То есть у нее реально функции эти нарушаются, это видно четко. Вот. И женщина теряет красоту в результате курения. Она становится прокуренной. То есть она становится такой сероватой, холодной психически. Тебя как зовут?
Надежда.
Надюха — это когда пьет уже. Надюха — это уже все, это уже... Это закончилась судьба человека. А надежда... Еще есть какой-то шанс. Есть надежда. Пора, да? Вопросы? Так, ну продолжим нашу лекцию по Солнцу завтра, а потом будет по Луне следующее. То есть нормально вас устраивает такой семинар по планетам? Очень хочу попасть к вам на прием. Удар ниже пояса. Я же не определяю, кто попадет ко мне на прием. Момент рождения с разницей во времени до часа. Насколько сильно отличает людей. Например, один родился в 0:50 часов, а другой в 1:20. Вы знаете, астрология — это очень точная наука. Два близнеца выходят один друг за другом в течение разницы 5 минут. Все, у них совершенно разная судьба. Причем имейте в виду, что здесь проблема не только в том, в какое время вы родились. Еще вопрос заключается в том, в каком месте вы родились. Потому что место рождения тоже очень сильно влияет на судьбу. Допустим, вы одновременно родились в одну и ту же секунду, в разных местах. У вас будет разная судьба. Это очень важно знать, что астрология — это очень глубокая и самая сложная, наверное, в этом мире наука. Это самая сложная наука. Сложнее я еще не встречал. Определять судьбу человека – самая сложная задача. Почему у родителей умирают дети? За что? Насколько я понимаю, дети умирают за то, что мы лишили кого-то счастья в прошлой жизни. То есть дети – это даже не счастье, а надежды. То есть дети – это единственная надежда у людей. То есть люди живут в надежде, что их дети продолжат их жизнь, как бы их устремление. И когда человек лишил в прошлой жизни кого-то надежды, он оставил его в безнадеге в полной. Ну, значит, у него умрет ребенок раньше, чем он сам. Считается неблагоприятным в жизни. Человек опытный и уважаемый, уже пенсионер, желает, чтобы все его называли учителем. Добровольное признание и уважение любой ценой. Давит, чтобы и я называл его учителем. Что мне делать? Называть его учителем. Что делать? Какая разница, как вы будете человека называть? Главное, чтобы он был спокоен. Если ему хочется, чтобы его называли учителем, ну, называйте учителем. Какие проблемы? Пускай успокоится и живет спокойно. Что, вам трудно его учителем назвать? От этого что, переломится что-то внутри? Называйте его учителем. Просто это правда, что кто является человеком, кем он является, это определяет сердце. То есть учитель человек или не учитель, это сердце подскажет изнутри. Можно по сердцу почувствовать, учитель или нет. А как человек хочет, чтобы его называли, это вопрос уже этикета, отношения с ним. Если он совсем уж деградированный, можно никак его не называть, подальше от него держаться просто. Ну, просто не жить с ним, подальше держаться. А если этот человек еще достоин как-то уважения, он хочет, чтобы вы его учителем называете, называйте учителем, куда деваться. Нормально? А? Насилие – это когда мы не хотим делать то, что приносит людям удовлетворение. Если два человека живут в одной семье вместе, и у одного есть какая-то придурь, надо как-то эту придурь учитывать в своей жизни и спокойно к ней относиться. Но, допустим, если эту придурь не изменишь за одну секунду, то тогда надо называть его учителем. Какие проблемы? Куда деваться? При знакомстве с парнями заостряю внимание на отрицательных качествах характера, хотя много и положительных. Как правильно воспринимать человека, чтобы найти себе мужа? Знаете, дело в том, что мужа найти невозможно. Это же не 5 копеек, понимаете? Даже 5 копеек на улице просто так не найдешь. Вот пойдите, поищите 5 копеек. Не так просто найти. Случайно может встретиться, но вот найти невозможно. Просто вы должны понять, что муж человеку дается, а не находится. Но также дается свобода выбора, ей дается судьбой несколько вариантов. Из них пару вариантов подвохи. И есть настоящий, который может счастье принести. Как определить разницу между теми и другими? Есть только один способ это сделать. Это воспитывать в себе благочестие. Потому что, в конце концов, вкус к счастью определяет все. Если женщина воспитана неправильно внутри, у нее не хватает благочестия, то она свое половое чувство к мужчине будет считать главной основой отношений. То есть она почувствует: «А, круто, блин!» Чувствуется от него. И все. И вот она это сделает, это основа и отношений. И она и сразу меня фотографирует. Когда я гримасничаю, сразу раз на камеру заснимает. Я не знаю, может, это копят куда-то. Эти, какие-то документы важные. Может, меня в психушку хотят позвонить? Вон сколько фактов и так кривляется, и так. Вот. Я мыслю позитивно, все спокоен, спасибо за помощь. Значит, значит, вот это вот, на чем я остановился? А? А, да-да-да, на выборе. Надо понять, что когда женщина не понимает, у нее благочестия не хватает, чтобы понять, какой человек ей счастье принесет. Она смотрит на просто свое увлечение, на половое чувство, на вот эту вот любовь, который ее захватывает, то в этом случае она действительно попадется в капкан. Потому что если настоящий выбор происходит в результате того, что она видит, что это настоящий человек, чистый, и в этом случае отношения могут не иметь такой теплоты сильной и страсти. Наоборот, чистые отношения в основном развиваются не в страсти, а в каком-то более благородном и чистом чувстве, понимаете, которое развивается постепенно. Не вот это вот «мы полюбили друг друга». И дата смерти предопределено. Момент зачатия. По вашим словам, где в Омске хорошие астрологи? Желательно координаты. И воля, и неволя. Все одно. Объясняю. Хороший вопрос. Объясняю. В нашей жизни существуют две вещи, которые надо очень четко усвоить. Первая вещь – это груз кармы, который создает дорогу судьбы. То есть груз кармы – это сила, которая полностью создает всю эту дорогу с ее подъемами, спусками и так далее. Но по дороге судьбы идет не карма, как вы думаете, это значит все определено, а по дороге судьбы иду я, понимаете, я. Это означает, я означает человек разумный, я означает свобода выбора. Идет моя свобода выбора. Утром рано встает моя свобода выбора или не встает. Если она встает, жизнь будет лучше, если не встает, жизнь будет хуже. Прощает моя свобода выбора или не прощает. Если прощает, лучше будет жизнь, если не прощает, хуже. Хуже буквально означает споткнуться на кочке судьбы. Потому что по судьбе можно идти или спотыкаться, все зависит от того, как настроен человек. Если человек идет наполненный знанием, правильным поведением, он изучает, как правильно жить и следует этому, то он становится сильным. Это не та сила, которая качаться, но я могу качаться, но быть дураком, понимаете? Но когда человек качает свое понимание, как жить, он становится сильным в этом направлении, то его жизнь, она становится совершенной. Надо учиться жить правильно, надо качать свой разум, силой наполнять, чтобы правильно питаться, правильно вставать, правильно относиться к людям, правильно выбрать работу, правильно выбрать мужа, правильно выбрать, куда на лекцию прийти. Все это определяется разумом человека. Понимаете, если человек разумный, у него сила есть в разуме, он все сделает как надо в его жизни. И его жизнь, хоть она вот с такими перепадами будет, хоть его так будет колбасить, мало не покажется, хоть в тюрьме там по 20 лет, хоть что, но все равно в конце жизни он достигнет совершенства. Это означает разумный человек, понимаете? разумная жизнь, свобода выбора есть. У нас есть выбор, как жить. А нет выбора, конечно, как судьба будет сложно, но как жить есть. Муж не хочет жить с моими родителями, а жена не может быть со сверхкровью. При любом удобном случае едет домой. Снять квартиру у мужа возможности нет. Как быть? Хороший вопрос. Согласно ведической традиции, жена должна выбрать квартиру мужа. Потому что женщина может приспособиться хоть как-то к родителям мужа, а муж к родителям жены приспособиться не может никак. Почему? Потому что психика мужчины имеет твердую, неизменчивую природу в этом плане. То есть он свой характер может менять, но он не может менять свое отношение к кому-либо. Вот у него есть такое отношение, и все. Оно абсолютно дубовое у мужчины, понимаете? Женщина может приспосабливаться, менять что-то. Но мужчина, вот как он относится к ее родителям, так он будет относиться. Она только сама может поменять это отношение, если она будет вливать в него свою любовь. Она будет говорить ему: мама хорошая, давай с ним нормально будем общаться, все будет хорошо. Она тебе будет улыбаться потом, когда ты с ней будешь хорошо себя вести. И он постепенно, в результате ее любви, влияния энергии любви, он постепенно начинает лучше относиться к маме ее. Да.
То есть теща, да, правильно. Вот. Теща, да.
Вот. А женщина, она своей естественной природой, у нее разум так устроен, понимаете? Если женщина разумная, она приходит к отцу ее, его, к отцу приходит и говорит: папочка, к нему, папочка. Он такой: оба. И готов, и все. Куда он денется от нее? И она подходит потом к его матери и говорит: я вас любила даже раньше, чем вас знала. И все. И она говорит: вот такую я и хотела себе. Знаете, женщина может, если она захочет. Иногда бывает, что пилят родители мужа ее, пилят. Почему? Потому что им кажется, что он другой достоин. Ну и хорошо, пусть пилят, это же на пользу. От этого характер хорошим становится. Надо просто все равно принять их и любить их, стараться изо всей. И они все равно смягчатся. Они пилят это испытание, они как бы проверку делают боем, понимаете? Надо просто вот смягчиться, ля-ля, тру-ля-ля. Потом они мягче, мягче. И потом они, знаете, как будут ее защищать. Вот чем больше родители мужа пилят женщину, девушку, тем больше они потом ее защищают. Если она выдерживает их эту лесопилку. Понимаете, они потом дорожат ей, думают: вот настоящая, мы ее так пилили, она вот выдержала. Значит, любит сына. Объясните, пожалуйста, что значит положение солнца враждебное, и что с этим делать? С этим ничего не сделаешь, надо просто, это значит, каждый день своей жизни надо учиться принимать, прощать обиды. Ну, то есть надо выживать в этом состоянии. То есть если солнцеположение солнца враждебное, это значит эгоизм ущемленный. Это значит, что всегда обижаться будет хотеться. Это значит, что всегда будет тяжело общаться с людьми. И всегда будет тяжело на себя ответственность брать в жизни. Но надо просто с этим сражаться. Надо восстать против этого. Надо как бы пытаться защищаться психически от этого. Допустим, тебя обижают, а ты не обижайся. Пытайся сопротивляться. Надо, это внутренней силой, молитва это преодолевается, внутренней силой. Поэтому развитие личности, то есть настрои благоприятные, это самое главное, что у человека в жизни есть. Это его, как бы, его богатство. Некоторые думают, что богатство это положение в обществе там. Но человек может иметь большое положение в обществе, и его одним словом могут обидеть. По-настоящему богатый человек это тот, кто не ломается. То есть он очень сильно воспринимает мир, даже несмотря на слабое положение планеты. Это значит, что он накопил себе это. Это накопление означает работа разума. Человек как бы молится каждый день, он копит. И его пытаются унизить, он неунижаемый становится, понимаете? Это значит, что он в обществе, где бы какое положение бы ни занимал, он будет уважаем очень сильно. Даже неважно там какое положение, он будет очень сильно цениться людьми, уважать его люди будут. За его качество характера человека уважают. Не за то, что он хочет, чтобы его учителем считали, а за то, что он способен быть таким человеком, который приносит счастье. Из-за чего развивается псориаз. Но это относится к теме. Псориаз развивается всегда, все кожные болезни связаны с влиянием Солнца. Но также болезни связаны сразу с несколькими планетами. Псориаз также связан с влиянием Венеры. Всегда любая кожная болезнь связана с тем, что мы в прошлой жизни неправильно относились к сексу. Представляете, все в следующей жизни сколько псориаза будет? Сплошной псориаз будет. Скажите, чем отличается подсознание от божественного разума, Бога живого существа, и где они находятся в организме человека? Подсознание – это тонкая материальная энергия, которая ничего общего к Богу не имеет. То есть это энергия, сотканная из нашей прошлой кармы. И подсознание – это энергия ума, умственная энергия. Разум – это другая энергия, которая имеет два типа. Есть материальный разум, который стремится к материальному счастью. Есть духовный разум, который стремится к высшему счастью, бескорыстному. Материальный разум имеет свое представительство в нашей психике. Это вполне конкретная психическая структура, которая существует в нашем организме в трех, как бы, зонах, разделена на три части. Верхняя, средняя, нижняя. То есть есть три энергии, связанные с разумом в нашем организме. Три типа энергии. Материальный. Есть духовный разум, который находится в сердце человека. Вот здесь вот. Там же находится представительство Бога в нашем организме. И оно же управляет всем организмом. И мы же сами кишками не управляем, правильно? Мы не знаем, как кал там движемся. Иногда подпирают, мы такие, о, пришло. Вот. Но мы сами это все не двигаем, понимаете? Это двигает энергия Бога, которая функционирует в нашем организме, удовлетворяет наше желание жить. Само желание жить, понимаете, в организме заставляет все здесь двигаться. Мы хотим жить, поэтому все движется. Потому что Бог, Он самый лучший друг наш, Он удовлетворяет наши желания и управляет этим телом совершенным образом. А мы считаем, что это управляет само собой в результате химических реакций, случайных. Представляете, что бы с нами было, если бы сейчас хотя бы 5 случайных реакций у нас в организме произошло? Рука бы отвалилась там, еще что-нибудь, нога, опа, ничего себе, случайно отвалилась нога. Почему-то ничего не отваливается. Значит, реакции эти не случайные, они управляются чем-то, какой-то силой. Эта сила в ведах называется сверхдуша. Сверхдуша – это энергия Бога внутри нас. Она чувствуется вот здесь вот, вот здесь внутри. Она чувствуется в виде веры. Когда у человека вера наступает, он верит, что все будет хорошо. Это действие Бога. Бог чувствуется в виде совести. Когда ты глупость совершил, так хочешь признаться, а не можешь. Это также действует Бог. Он говорит, признавайся, гад, иначе хуже будет. То есть совесть больная штука, болезненная. То есть тяжело признаться в правде себе. Но это тоже Бог заставляет нас признаваться. Это энергия Бога. Энергия Бога чувствуется в виде предвидения. Когда человек видит все, видит будущее, он видит все спокойными глазами, трезвыми, спокойными глазами. Когда люди кричат: «Вы на 12-м году! Сматываться пора! Куда, не знаю! Может, дальше в Сибирь!» Вот. Это означает, что разум не действует в это время, понимаете? Разума нет. И эти предсказания не могут быть видны. Человек может предвидеть только в состоянии полной трезвости и спокойствия. И такой человек никогда не будет людям, которые не могут от таких предсказаний быть спокойными, никогда не скажет им, как будет на самом деле. А тот человек, который говорит, как будет, и кричит на всю питерскую, что он крутой астролог и знает, что это так будет, этот человек на самом деле ничего не знает и ничего не видит. Потому что тот, кто видит на самом деле, он молчит. Он людям говорит только то, что им нужно знать, чтобы выжить, чтобы иметь силы. Надо говорить людям столько, сколько они могут услышать, чтобы выжить, понимаете? Но не волнуйтесь, я не вижу, допустим, я не вижу, чтобы в 2012 году было разрушение мира. Какие-то катаклизмы будут, это факт, но ничего такого сверхъестественного не будет. Понимаете идею, нет? Поэтому божественный разум, он в нас действует, в нашей психике, но он действует как сила, которая просветляет и дает понимание вещей очень спокойное и трезвое. Поэтому человек, когда привязан к чему-то, допустим, он сильно хочет, чтобы в его жизни все было хорошо, он не может пользоваться божественным разумом. Божественным разумом пользуется только тот человек, который спокойно относится к этой жизни. Будет хорошо, значит, так надо. Будет плохо, значит, опять так надо. Если человек способен так жить, это значит, что он может видеть будущее, его божественный разум действует внутри него. Но в этом случае жизнь человека подчинена не ему. Это значит, что он жизнь отдал Богу. Он говорит, возьми и пользуйся, как ты считаешь нужным. В этом случае в его психике начинает действовать божественный разум. А если человек отдал жизнь себе и говорит, я буду пользоваться, простите, вот, тогда в этом случае божественного разума в его психике не будет. Будет простой разум, материальный. Понятно разницу, нет, как это все связано друг с другом? Что-то мелко написано очень. Женщин-тельцов не стоит брать замуж. Они ведь не изменяются. А что делать, если уже... Женщин-тельцов не стоит брать замуж. И телков тоже не стоит. Понимаете? Телок не стоит брать и телков. Понимаете? Есть такое представление о жизни, называется телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни означает, что вокруг одни телки и телки. Понимаете? Когда человек смотрит на жизнь с этой позиции, что... это хорошая тёлка, это плохая. Ее стоит брать замуж, а это не стоит. То судьба не будет счастливой. Почему? Потому что в наше время полностью хороших тёлок нет. И тёлков тоже, тем более. Поэтому, если у вас телец, жена, допустим, значит, такую Бог дал. Что, мы выбираем, что ли? Есть какой-то вариант? Вот уже жена, все, она телец. Допустим, ну и обижается, и хорошо. Значит, ты гневливый человек сам по природе. Значит, будете, у вас будет веселая жизнь. Бразильский телесериал многосерийный. Че, можно не по телевизору даже смотреть. Тарелки будут летать, все нормально. И в этой счастливой жизни надо научиться быть смиренным, спокойным. И когда ты научишься этому, твоя жена тоже начнет этому учиться. И она будет тебе очень благодарна за то, что ты ее выдержал потом, в конце жизни. Вы сядете рядом друг с другом, скажешь... помнишь, как мы с тобой тарелками кидались? Но мы же все равно любим друг друга. Мы вместе остались с тобой, видишь? Вот. И вы будете счастливы, понимаете, от этого. Потому что вы победили судьбу, понимаете? Какая вот есть, такая есть. Ее не выберешь. Вот она такая, понимаете? Другой такой на свете нет. Пора. Понял? Понял. Все. Всем желаем счастья. Сели прямо. Кому некогда желать счастья, домой уходят. Всем, кому еще есть возможность пожелать счастья, остаются. Напоминаю, что эта процедура, я не знаю, как это назвать, то, что мы сейчас будем делать, наверное, процедура. Эта процедура предназначена для того, чтобы развить в себе силу противостоять плохой судьбе. Единственная сила, которая существует у человека в его жизни, это способность благословлять других людей. И эта сила также приносит благословение в психику. Вот, допустим, вы кого-то можете благословить, у вас хватает силы благословить, это значит, что столько же силы придет назад в вашу жизнь, и столько же вы будете благословлены. Поэтому Веды рекомендуют каждый день на земле, каждый час. Надо желать всем счастья. Надо стараться изо всей силы учиться желать счастья всем или конкретному какому-то человеку. То есть надо учиться отдавать энергию своего счастья, свое благочестие, чтобы благочестие не должно застаиваться. Потому что если благочестие застаивается, у вас много добрых дел скопилось внутри, но вы их никому не отдаете, значит они превращаются в эгоизм. То есть они превращаются в чванство, в гордость. И во все прочее, что рушит жизнь. Поэтому, если у человека есть что-то хорошее в жизни, он должен постоянно это отдавать. Если деньги отдавать жалко, отдавайте хотя бы слова. Потому что слова более ценную природу имеют. Это они сотканы из звука, и они реально могут поменять жизнь другого человека. Поэтому мы сейчас будем вот этой вещью заниматься, и поднеситесь к этому, пожалуйста, очень серьезно. То есть надо сесть прямо, потому, чтобы энергия психическая вверх поднималась. Вот пальчики, вот этот пальчик называется «моя решимость», а вот этот называется «я», он связан со мной. Вот. Надо соединить решимость со мной, а остальные вытянуть прямо. Это называется, положение рук называется желание что-то сделать, то есть достигнуть чего-то. То есть, да, достижение, получение знаний. И если вы, допустим, боитесь, что на вас кто-то плохо повлияет, вот так это сделайте и на колени вниз попустите. А если вы хотите быть вместе с залом, то наоборот, вверх вот так поднять. Когда мы желаем всем счастья, нужно делать это отсюда, вот из груди. Потому что есть умственная энергия, и означает думание, и означает ложь. А есть также энергия веры человека, и означает истина. Настоящий поступок находится здесь. Когда человек говорит «я люблю тебя», надо слушать внимательно, чем он сказал. Если он сказал «я люблю тебя», у него отсюда пришло, это значит, что он дурит. Вот. А если он говорит «я люблю тебя отсюда», это значит честно. И когда человек говорит отсюда «я люблю тебя», он отсюда пытается, но можно видеть, честно это или нет, потому что там все звучит истинно. Когда из сердца человек говорит, истина просыпается. И для тебя тоже понятно, любишь ты или нет, желаешь счастья или нет. Поэтому для того, чтобы понять, хочешь ты людям счастья пожелать, надо на сердце на свое настроиться и звук сюда направить, в это место. И когда человек так делает, из него исходит та сила, которую он может отдать окружающим людям. И в этом случае он живет честно по отношению к людям и развивается как личность тоже хорошо. Вот этим надо сейчас заняться, попробовать. Мы будем все хором это повторять. Надо пытаться внимательно слушать свой голос и пытаться отдавать, благословлять. Настройтесь конкретно благословлять тех людей, на которых вы сильно обижены и которых вы не любите. То есть настройтесь их благословлять, это будет трудно, но это будет самое лучшее провождение времени за сегодняшний день у вас. Потому может быть и за год. Если вы способны будете вот благословить этих людей, это значит ваша жизнь коренным образом будет меняться. Потому что все пики судьбы человека связаны с теми людьми всегда, которых он не любит. Вот эти именно люди, их энергия психическая и портит жизнь в тот момент, когда приходится очень тяжело. Поэтому, если, допустим, вы их благословите, простите, пожелаете им искренне счастья и освободитесь от этой вражды внутренней, то в этот момент какой-то узел судьбы будет разрушен. То есть плохой имеется в виду. Я желаю всем счастья.